Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 14 февраля 2017 года. В гостях у клуба Евгения Назарова, генеральный директор и соучредитель группы компаний «Желдор Экспедиция», генеральный директор и учредитель группы компаний «Развитие», мажоритарный собственник ООО «Экзист Инфо». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Добрый вечер, коллеги! Начинаем. Я в очень неудобном положении оказался. Я начал общаться с Евгенией Николаевной пораньше и не мог остановиться. И, знаете, все выяснил. Так что не будем мучить человека, я вам все расскажу. Что еще? Получайте удовольствие, но обязательно используйте. У них задача одна у всех. Стать именно такими же великими. И на это нет времени. Вот здорово, времени нет. Только что говорили про Германию, уже пора детям передавать, бизнеса еще не построили. Уже пора передавать, за дети выросли, а бизнеса еще маленькие. Ну что ж такое? Все, слово Евгении Николаевне. Обстановка все очень хорошая.
Нет, Юрий, я знаю.
Просьба, конечно, о себе, как это начиналось,
Да, хорошо.
Там пойдет.
Тогда самого интересного, как это начиналось. С мужем познакомились в университете, поскольку учились в одном. Я на экономической матикибернетике, он на физфаке. В Москву приехали, не было вообще ничего, снимали комнату в коммунальной квартире. Собственно говоря, приехали с годовалым ребенком. Приехали, муж поступил работать в транспортную компанию. Через 2 месяца руководителя транспортной компании взяли в заложники бандиты. Еще через полгода его убили, собственно говоря. Это был 93-й год. Поэтому в начале 94-го года сделали свою компанию. В начале 95-го года сделали свою компанию «Желдор Экспедиция». Собственно говоря, с тех пор она и существует. В апреле 95-го года первую компанию «Желдор Экспедиция» зарегистрировали в Москве. И в октябре «Желдор Экспедиция» появилась в городе Новосибирске. Рынок был пустой. Просто вы понимаете сейчас, какая конкуренция. Тогда рынок был пустой. Вози не хочу, правда, кем возить, чем возить. То есть кому придешь наличкой заплатить, что договориться, тем и повезешь. Собственно говоря, с тех пор на этом никакого первоначального капитала понятия тогда не было вообще в принципе. Тогда клиенты стояли в очередь и говорили, возьмите меня, Бога ради, хоть куда-то меня положите, я вам деньги отдам прямо сейчас. Все, первые вагоны купили мы в 90, по-моему, когда корреспондент Форбс у меня вот брал интервью, он как раз задал этот вопрос, и муж говорит, жена была категорически против первой покупки вагонов. У нас не было ничего, у нас не было ни квартиры, ни машины, вообще ничего. У нас был ребенок и съемная квартира, и постоянные переезды. Мы за 3 года переезжали 13 раз. С маленьким ребенком, причем в том числе и между городами. Поэтому, да, я была тогда против. Я считала, что хотя бы хоть где-то надо жить. Но так получилось. И, собственно говоря...
Извиняюсь, купили 170 вагонов, да, по-моему?
По-моему, да, первую партию. Я уже не помню. Одно время мы были крупнейшим владельцем почтово-багажного парка в России, даже больше, чем Почта России. Потом просто его резали, но он же выходит из строя. В 2010 году я возглавляла компанию с 2001 по 2010. В 2010 году я ушла из компании, но поскольку это тоже освещалось, ушла из компании именно из-за разногласий с мужем. Не семейные разногласия, а бизнес-разногласия. Был подписан брачный контракт, компания была оценена, компания работала полностью абсолютно в белую, идеально в белую. 2009 год, послекризисный год, вот это сумасшествие, компания заработала 780 миллионов чистой прибыли. Абсолютно в белую, заплатив все до копейки налоги. То есть компания была, безусловно, абсолютным лидером рынка. Я ушла в 2010 году, собственно говоря, сделала свою группу компаний, она и сейчас функционирует, это многопрофильная группа компаний развития. И в 2015 году, собственно говоря, муж пришел и сказал, что вернись, пожалуйста, в компанию, она банкрот. Вот так я вернулась в компанию. Это вот если очень-очень кратко. Сейчас компания «Желдор Экспедиция», да, конечно, она не на тех позициях, на которых она была в 2009 году, безусловно, потому что прошло меньше 1,5 лет, как я вернулась, но сейчас это крепкая, стабильная компания, которая каждый месяц генерирует прибыль. Только прибыль, больше ничего. Когда я вернулась в компанию, ну, чтобы было понятно, она приносила 500 миллионов в год убытков. Такая красивая цифра. Это вот очень кратко, в принципе. То есть могу отвечать на вопросы по разным видам бизнеса. Основное, конечно, это «Желдор Экспедиция». Антикризисное управление. Вот, чтобы вы понимали, вернулась в компанию, 150 тогда было, по-моему, городов, директора совершенно не подконтрольные, то есть директора по всей стране, контроля нету, привыкли, что они в баре, они делают то, что хотят, никто не верил, что их будут снимать. Поэтому пришлось крайне жестко, было снято 50% директоров по стране, и где-то 90% топов в Москве было убрано в один день. В один день, да. А у меня своя группа компаний, во-первых.
А? Это был день шумодорожника.
Нет, это было, по-моему, 20 какое-то октября. Это была очень интересная картина, потому что всем было объявлено, что, ребята, пишите заявление об увольнении. Их было, по-моему, 33 человека всего, которые должны были написать заявление об увольнении. 31 написал в результате, кто-то пытался приходить торговаться, но, разумеется, ничего не получилось, а два попытались мне написать. Поэтому там пришлось чуть жестче поступать. Но поскольку у меня своя компания, у меня свой финансовый директор великолепный, ну, юрдепартамент здесь был великолепный, в Жилдоре он, собственно говоря, и остался. А самое главное, что вообще-то я все знаю. То есть я Жилдорэкспедицию управляла столько лет, что я знаю все от и до. Управление могу поставить на кончиках пальцев. Поэтому мне было не страшно снимать всех.
Евгения, а вот те, кто остались, они почему остались? Вот те 10%, по каким
критериям? Сейчас расскажу. Зам генерального директора Ольга осталась, и второй зам генерального директора Наталья остались, потому что они работали еще со мной с 2000 года. То есть я знаю, что эти люди, на которых я могу полностью положиться. Остался руководитель юридического департамента, потому что мальчик великолепный, очень умный, совершенно молодой, ему тогда было, по-моему, 27 лет. И остался руководитель этих департаментов. Все. Все остальные были убраны.
А там директора?
Директора по стране половину были сняты, да, в течение нескольких месяцев. То есть у нас была прямо летучая бригада, состоящая из служб безопасности. И людей, с которыми я работала раньше, я их вернула в компанию, потому что их уволило прежнее руководство. Их задача была приезжать вместе со службой безопасности в город, снимается директор, ставится работа, находится новый директор и уезжается в следующий город. То же самое делается.
А в чем главная ошибка Владимира Михайловича? Это вот довести до такого уровня компанию, но это великое дело.
Дело в том, что он не принимал реального участия в управлении фактически вот с 2001 года. Невозможно, не принимая реального участия в управлении, вдруг взять эту машину и заставить ее рулить и ехать в нужную сторону, даже не зная правил дорожного движения. Это невозможно.
А кто управлял?
Я управляла.
И вот это потому, что вы ушли?
Да, то есть, когда я ушла, было нанято огромное количество топ-менеджеров, и компания начала просто разрываться.
А причина, зачем надо было уходить?
Почему надо было уходить? Тут, собственно говоря, скажем так, мне муж сказал, что у нас с тобой разные взгляды на развитие компании, поэтому я хочу, чтобы... Я считаю, что ты развиваешь компанию неправильно, что она растет слишком медленно. Я хочу, чтобы ты ушла. Поэтому бизнес был оценен и разделен, собственно говоря, брачным договором.
Да, ну, не знаю, как.
Собственно говоря, когда я уходила, я говорила всем, бизнес рухнет. У него нет ни малейших шансов не рухнуть. У меня была еще такая шутка, что я через несколько лет, напишу книгу, как упала Жилдорэкспедиция.
Вот начали искать, да?
Ну, тут вопрос даже не в том, добро, не добро, а в том, что слишком интересный был объект для управления. Слишком интересный был объект, из которого хотелось слепить непонятно что. Но если ты не владеешь методом лепки и не делай этого никогда, это сделать невозможно. Я, например, не могу управлять IT-компанией, я не понимаю ее совершенно.
И вы так отошли и так смотрите? Ну-ну.
Ну, я отошла, я сделала свою группу компаний. Я занималась строительством, то есть в разных регионах. Это девелопмент нежилой недвижимости, это гостиничный бизнес, даже социальный бизнес. У меня частный дом престарелых, но это чисто уже как хобби. Поэтому я отошла, но я же не отдыхать пошла. Я сделала свою группу компаний, которая генерит деньги, которая вырастила кадры, которые, собственно говоря, потом поставила на Жилдор.
Ирина, сначала, где время брать? Где брать время? Я сам...
Как... Времени полно, вот совершенно полно. То есть у меня огромное количество времени. У меня вообще принцип, если я что-то могу делать не сама, а кому-то доверить, я это отдаю. То есть если я знаю, что какую-то работу кто-то сделает за меня, великолепно, забирай и делай. Мне не жалко.
Но вы же не отпускаете, потому что вы же... Согласны, да? Если вы отойдете надолго, тоже приходишь...
Я не отпускаю, конечно.
Как можно передать? Нужно тогда передать только в том случае, но делегировать кому-то. Если
какой-то необыкновенный контроль за человеком? Или что? Этот человек должен быть необыкновенный?
Я человеку ставлю цели, формулирую, куда идем. Человек мне пишет, как мы идем. Мы это согласуем, я говорю, да, окей, назначаем сроки, и мы туда идем. В принципе, у меня так работают все директора.
И еще и по пути не будет проверять.
Конечно, точки контролинга. У нас целый отдел контролинга есть. Каждая цель разбивается на задачи, и у каждой задачи точки контролинга. И так управляется вся страна.
Друзья, не зря спрашиваю. Ну, правда, интересно.
Вот отдел контроля.
Это департамент управления качеством. У нас есть департамент управления качеством. Все бизнес-процессы у нас разбиты. Вот большой, чем мы занимаемся? Мы перевозим грузы. То есть у нас начинается с момента, когда мы приняли груз от клиента, либо заявку, и до момента, когда мы отдали груз клиенту. Весь вот этот вот большой процесс разбит на кусочки. И каждый кусочек, он оцифрован. У каждого кусочка есть нормативные показатели. И отслеживаются все отклонения от нормативных показателей. Все это, естественно, в IT-системе. У нас самописная IT-система, мы не пользуемся 1С либо готовыми. Все это в IT-системе. У нас в месяц, ну сколько там идет, 100 тысяч ТТН. То есть это огромное количество. Сегодня, ради интереса, посмотрела, 590 тысяч активных клиентов у нас. То есть это очень много. Мы управляем по отклонениям. Поставлены цели, нужно идти в этих-то параметрах. Все, заметит департамент управления качеством, посмотрел, ага, эти отклонились тут, эти отклонились тут, эти отклонились тут. Вот вам штрафы, вот от вас объяснение. Почему вы отклонились и что вы собираетесь делать на следующий месяц, чтобы не отклониться.
Кто писал вот эти блоки на цифровом фонде?
Я активно сама участвовала, конечно. Начиналось это еще, когда я работала в 2000-е годы. То есть это еще было тогда. То есть это пошло оттуда. Много было сделано. Дело в том, что вот я говорю, я ставила всего несколько человек. Вот Наталья Танасевская, как раз которая возглавляет департамент управления качества, она его как вела в 2005 году, так она его ведет сейчас. То есть... Ей удалось не упустить.
Управление качества же видела, что все расползается, и как оно такое?
Она ничего сделать не могла. То есть она делала все, что она могла. Она могла только фиксировать, она не могла влиять.
Она назначала как бы? Да?
Штрафы назначала, но их никто просто не платил. Полнейшая дезорганизация. Ну, им просто деньги эти не выделяются. Централизованный бюджет. И, конечно, просто не выделяются эти деньги. Их сумма бюджета уменьшается автоматически на сумму штрафов. А там совершенно ушли от этой системы. Там перешли всевозможные системы стимулирования, которые не работали. Они полностью ушли от системы вот этой штрафы и бюджетирования по показателям.
А вы сказали, если не обладаешь методом метки, то невозможно это сделать, да?
Конечно.
Вот это и есть метод метки. То есть это бизнес-процесс управления по отклонениям.
Он очень многогранный метод метки.
А можете подробнее?
Я сейчас буду сходу импровизировать, потому что я над этим никогда не задумывалась. Например, работа с персоналом. Ни в коем случае не нужно бояться менять персонал. Ни в коем случае не нужно бояться увольнять. И ни в коем случае не нужно бояться говорить «нет». Есть люди, которые в обывательстве их называют «наглость второе счастье». То есть они приходят и начинают планомерно продвигать свою мысль, не реагируя на «нет». Есть такие? Встречались? Вот такие люди, особенно есть среди сотрудников, то есть человек, который планомерно, им объясняешь, первый раз объясняешь, второй раз объясняешь, третий раз объясняешь, он не слушает. Некоторые берут и соглашаются, думают, ну, может быть, действительно он такой умный, либо неудобно. А что остальные подумают? Вот сидят все директора, и все говорят, что это правильно. Абсолютно не нужно бояться говорить «нет». Если считаешь, что это не так, «нет» и все. Я один раз объяснила, ребята, второй раз вы мне будете объяснять, почему «нет», на третий раз вы будете уволены. Ни в коем случае не нужно бояться увольнять. Людям нужно давать очень много полномочий, но быть уверенным в том, что они потянут эти полномочия. То есть власть, она должна быть абсолютно соразмерна ответственности. Я всегда говорю, что я отдам столько власти, сколько хотите. Только вы смогите ее унести, я вам ее передам. Как у нас управляются все города? У них есть система показателей по разным бизнес-процессам. Тупо система показателей. Вот у вас, ребята, очерчен круг системы показателей, а в круге вы делаете как хотите. Мы вам нормировали ФОТ. ФОТ нормирован жестко. Такое положение об оплате труда я писала. У вас четко, вы можете рассчитать, сколько у вас ФОТ на весь город, на весь филиал. Великолепно. Как вы его распределяете, меня не волнует. Я вообще не буду лезть, и никто не будет лезть в вашего агента. Что вы там делаете? Вы платите троим огромные суммы, а остальным по копейке? Да мне без разницы. Если у вас все великолепно, если вы укладываете все показатели, работайте. Никак не ограничивается инициатива. Инициатива только поощряется. И вот то, что говорят, люди будут бояться. Они боятся. Они боятся, что их уволят. Поэтому они делают абсолютно все, что им сказано. Они знают, что не сделать нельзя. Маленький пример. Мы начали, все по частям, все-таки не успеваешь же. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Ну, понятно, что страна большая, клиентов много, все измеряется в десятках и сотнях тысяч. ТЭО приносило у нас где-то 7 миллионов убытков в месяц. Я чудненько это все оцифровала, вывела на показатели. За декабрь месяц, вот мы буквально за 4 месяца вывели до 2 миллионов прибыли. Хотя казалось до этого, то есть на первом собрании, когда людям все объяснили, они говорят, это невозможно, у нас такой рынок. Объяснила, расписала, а дальше просто начали требовать. Ты обязан это сделать. Если ты не сделал, а вот теперь докажи, что ты не мог это сделать. И те, кто уверял, есть такой маленький, как говорят среди директоров, проще сделать, чем Назаровой доказать, что это невозможно. Они берут и делают. Они сидят на собрании, на скайп-собрании, они мне доказывают, что это невозможно. Докажи, на цифрах, докажи мне, что невозможно. Они берут и делают. Поэтому все работает.
То есть самое главное, что...
Показатели. Я по образованию экономист-математик, я обожаю математику. Когда все там, в 10 классе гуляли на улице, для меня было развлечением. Был такой большой справочник для поступающих, это еще был Советский Союз, для поступающих в университеты страны на матфак. Вот я сидела, я развлекалась тем, что решала вступительные экзамены на матфак, то, что самое сложное. Поэтому мне нравится, я вижу эти цифры, я понимаю из тех действий, какие следуют цифры. То есть я понимаю, сколько оно должно стоить, и как это разложить на фактор, и как оцифровать каждый фактор. Вот это просто, это мое, это мне нравится.
Поняли, какую книгу рекомендуешь?
Книга о бизнесе. А ваша группа компаний сейчас функционирует? Продолжает параллельно?
Конечно, продолжает.
А вы ее развивали после ухода или уже?
Только после ухода, конечно.
Успешная группа компаний, сейчас ее перевели сюда.
Сейчас я не развиваю, потому что у меня физически на это нет времени, но она функционирует, построены несколько объектов по стране, функционирует и гостиница, и апарт-отели, и тот же Добрый дом, и тот же микрофинансовое агентство. Все это функционирует, все это рабочее. Потому что у меня не доходят руки его развивать. Я, естественно, ежемесячно смотрю отчеты, то есть сколько прибыли приносит каждый, даю везде свой директор, даю краткий ЦУ директорам, что нужно сделать, но на больше мне времени не хватает.
А как вы выбирали, когда вы строили группу компаний, как выбирали, каким бизнесом заняться? Микрофинансы, это был момент, постарелый, строительство. Кто-то приходил с идеей?
Нет, нет.
Или вы сами идеи, или человек?
Сами идею человека. Никогда никто не приходил с идеей со стороны. То есть вообще никогда такого не было.
Тоже спонтанно, то есть сначала сделать, потом посмотреть, или это какой-то строгий расчет, сначала аналитика, там строгий бизнес-план, анализ рынка?
Бизнес-план обязательно. Примерно бизнес-план обязательно. Не жесткий, буквально в Excel, но всегда. Потому что, а как я иначе могу поставить себе цель, как я могу отслеживать? Ведь всегда нужно понимать, что есть точка невозврата. Точнее говоря, точка, где нужно развернуться и сказать, я фиксирую убытки. Потому что, разумеется, были такие направления, когда нужно было зафиксировать убытки. Я понимаю, что я хочу сделать, например, построить апарт-отель. У меня апарт-отель в Пушкино, 77, по-моему, квартир. Примерно делаю бизнес-план, сколько это стоит, считаю срок окупаемости, вроде все устраивает. Считаю еще несколько моделей. И понимаю, что вот если в каждой модели я дохожу до какой-то точки и понимаю, что не могу идти дальше, все, лучше умереть, на этой точке оставить. Я лучше 10 миллионов в землю закопаю, чем я вложу 100 миллионов, оно не будет дальше двигаться. То есть, в принципе, абсолютно любой проект, это начинается с примерного бизнес-плана, расписывания по цифрам и постановки целей в цифрах и отсечением точечки.
Вот этих новых компаний, группы компаний, вы единоличный владелец?
Да. Нет, я единоличный владелец.
А как вы находите человека, который будет трудиться?
Вот сейчас скажу, что везет.
А как везет?
Везет,
скажите.
Как вам
везет? Существует, что вы понимаете, что рассказали, вам должно как-то по алгоритму вести.
Да, я отсматриваю нескольких людей. Мало того, человека, когда нанимаю, я честно предупреждаю, что вот, например, испытательные 3 месяца. 3 месяца разбиваются буквально чуть ли не понедельно, и на каждый понедельник ставится цель. Цель всегда цифрованная. За неделю ты должен сделать то-то, за вторую то-то, каждый раз отчитаться. Постоянное общение, то есть я хочу понимать, что человек мыслит со мной в одну сторону. Если человек мыслит со мной в одну сторону, если человек обучаемый, его можно оставлять. То есть он адекватный, обучаемый, трудолюбивый, мыслит в одну сторону. Все, дальше я его научу, и дальше он будет нормальным руководителем, даже если он никогда в жизни этим не занимался.
То есть к вам нужно прийти, только доказать, что я эту цель выполняю.
У меня еще потребность должна быть, конкретно в этом человеке. Вот я скажу, что у нас на Жилдор Москва, это один из крупнейших агентов. Господи, сколько же у нас директоров сменилось, мы не можем найти хорошего директора. Вот предыдущий директор вроде бы очень красиво говорил, великолепно, но оно останавливалось на разговоре. И я купилась на это, потому что он проработал июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и часть декабря. То есть 5,5 месяца он проработал. То есть я купилась на то, что он цели выполнял. Но, скажем так, всегда это все было со срочкой, не до конца, и всегда как-то шло вот туда. Уходило вбок. И казалось, он настолько хорошо говорил, казалось, что очень исправимый человек, что вот еще чуть-чуть, и он пойдет в нужную сторону. Но не пошел. Поэтому...
А почему именно эти бизнеса, парк-отель, дом, кстати, как...
Частный дом престарелых, я в 12-м, по-моему, году сломала ногу, причем сломала очень сильно, и по больнице несколько месяцев, и много операций. И когда я находилась дома, я просто стояла, смотрела в окно и думала, господи, люди, вы не понимаете, вы ходите по земле, вы не понимаете, какие вы счастливы, потому что вы просто ходите. И насколько плохо постоянно лежать на кровати, потому что нога в принципе никак не работает, и непонятно, будешь ты ходить или нет. И вот тогда, собственно говоря, подумала, а как же те, которые уже ходить не могут? Вот что они делают? И мне пришла идея, что надо, по идее, сделать дом престарелых такой, в котором бы, если что, вот самой захотелось остаться. Но при этом было второе ограничение, очень жесткое, в том, где мы захотелось остаться. Это бюджетное. То есть он еще должен быть и бюджетным. Вот это все нужно было совмещать. У меня дочь тогда в Англии училась, мы приехали в Англию. Я английский уже чудно не помнила. И она ходила со мной, как моя переводчица, мы ходили по домам престарелых и говорили, что мы хотим разместить к вам свою бабушку, покажите, расскажите все, что знаете. И вот оттуда, собственно говоря, получили информацию, как оно функционирует, что нужно, какие потребности. Ну, так что.
Так что, может, кому-то надо сломать чего-то для того, чтобы за идею.
Ну, он такой маленький камерный дом престарелых, потому что у меня технически нет возможности.
А где он?
В Пушкино, вот в Клязьме, да. Все что делают, как масштабируют дома престарелых? Снимают коттеджи частные, но это лестница. То есть это высок шанс того, что старик упадет и что-то сломает. Я принципиально не иду по этому пути, только все на одном этаже. Чтобы никаких вариаций.
А можно вопрос сегодня?
Да.
В 2007-2008 вы примерно были на одном уровне, там, с головными линиями, ПЭК, а потом,
мы были гораздо больше.
Тем более, да. А сейчас,
сейчас
стали намного меньше.
Да.
Как вы думаете, с чем это связано? Просто ваше
мнение. Компания падала, она была доведена до уровня банкротства, в чистом виде банкротства.
Я просто прослушал.
Компания была...
Вот теперь пытаюсь просто догнать.
Я уходила... Когда я уходила из компании, я ушла из компании в 2010 году, компания, вот выручку сейчас не помню, где-то ориентировочно было, может быть, 7 миллиардов, но чистая прибыль при абсолютно всех налогах была 780 миллионов у группы компании. Все было белое. Я говорю, у меня зарплата была 600 тысяч. Все налоги до копейки платились. Я уходила и оставила компанию абсолютным лидером. Когда я вернулась, у компании в 2015 году миллиард был задолженности.
А вы это не щупали каждые там полгода?
Нет, я просто повернулась и ушла.
Просто, я, наверное, один из редких, я извиняюсь, я занимаюсь там, в том числе разным бизнесом, в том числе мониторинг транспорта, с нами работает, я с вами с 2008 года, я знал, что были в 2008 году машин 150-200, а сейчас они за машин 50-60, еще уменьшается.
Машин? Нет, машин около 600
сейчас. По Москве имею.
По Москве, порядка 70. Да, компания слопнулась в объемах в 4 раза по сравнению с своим максимумом.
Там был директор по транспорту Роман, уже не помню, недолго достаточно работал, а потом какая-то чехарда пошла в кадрах.
Рынок потеряли крайне сильно.
Теперь жалко есть, когда разница.
Мы отрастем, мы никуда не денемся. Когда господин Хабаров, это бывший председатель правления А1, а потом он купил в деловых линиях 30% у Богатикова, когда мы вывесили, что мы купили экзит, Миша же позвонил Хабаров, мы, в принципе, с ним знакомы, а мы с ним встречались в феврале прошлого года. Он говорит: слушай, ну это какой-то перебор, потому что когда ты в феврале прошлого года сказал, что компания «Выберется» будет расти, ну слово «Выберется», может быть, как-то еще бы и поверил. Но то, что вы купили «Экзист», у которого 300 тысяч уников посетителей в сутки, 300 тысяч, это уже прям какой-то перебор. Я говорю: Миш, я же обещала. Поэтому...
Еще складские площади будут
увеличены. Ну, складские, ну склады это, господи, их и так много. Мы купили ту самую «Экзист», где сайт и где весь поток клиентов, и куда сейчас все франшизеры уходят.
А вот сами магазинчики, эти
25... А это франшизеры. Они все переключатся сейчас. Что нужно франшизерам? Поток клиентов. А поток клиентов весь через сайт. А мы купили сайт, программу, все вот эту часть купили. Имя. Очень хорошее. 300 тысяч в сутки посетителей.
Я что ж покупаю? Да.
Нет, бизнес хороший, поэтому... Ну, а сделка, собственно говоря, завершена была только в конце прошлой недели. То есть это только что произошло.
Я думал, что там вот эти все магазины...
Франшиза.
Не, ну классно. Да, расширяться, по сути.
Расширимся. Тем более, что сеть Жилдора большая, и мы можем автоматически поставить на всю сеть Жилдора. Мы можем сделать гораздо больше. Как сейчас функционирует «Экзист»? Как функционировал «Экзист»? Основной склад Москвы и 99% поставок только из Москвы. Что мы можем сделать? Мы можем всех... А ведь во всех городах есть какие-то уникальные закупщики, даже не производители, закупщики, контейнерами тянут. Мы их всех подключим к системе, и мы просто сделаем паутину. В Барнауле есть мощнейший поставщик, не разбираюсь в запчастях, в общем, какого-то железа тащит из Китая производителей. Мы его подключим, он будет тащить по всей стране. У него не было этой возможности. Из Владивостока не было у них подключиться возможности. Ни у кого. Все только через Домарадского. А мы их всех подключим. И вся страна сможет покупать из всей страны. Мы просто их строим в нашу сеточку. Вот и все. Будет эффективно идея. Еще возить будем, естественно. А кто же еще будет возить-то, кроме нас?
Вопрос, как эта идея пришла в голову?
Купить «Экзист»? Это была не идея. Это я вот уже Аркадию рассказывала. Это была совершенно страшная история. Баня «Экзист» вообще состояла из двух частей. Где-то будут эти времена, потому что это только-только что прекратилось. Господин Домарадский, это владелец второй части «Экзиста». Вторая часть «Экзиста» – это склад 50 тысяч квадратных метров собственности с полностью складским оборудованием. И на них была заведена франшизная сеть. Вторая часть «Экзиста» – это гениальные ребята-программисты. Ребята абсолютно гениальные. То есть, когда я с ними общаюсь, я понимаю: господи, какое мое математическое образование. Я как первоклассник перед ними. Один из них, Юра, в 15 лет поступил в МГУ на матфак, закончил с красным дипломом. Второй с красным дипломом закончил только не матфак, а кибернетику тоже в МГУ. Это третий уже. А второй, его после физмат-школы забрали в высшую школу ККБ. Хакер. Тот товарищ хакер, который, по-моему, может сломать все. И вот эти вот гениальные ребята составляли вторую часть «Экзиста». На них было оформлено доменное имя. Великолепнейший сайт, очень удобный, согласитесь, сайт «Экзиста». И, собственно говоря, отличнейшая сама программная начинка, отличнейшая, и умнейшие ребята. И господин Домарадский решил, что они получали очень много, да. У них там по миллиону зарплаты. Господин Домарадский решил, что это перебор, нужно сейчас им срезать. Те попытались вывернуться. Тогда он начал их прессинговать. Дошло до того, что он пожар им устроил, он их не пускал в офис. Они очень сильно хотели уйти со своей частью «Экзиста». Они хотели продать свои. А вот в этот «Экзист.Инфо», который, где сайт, где доменное имя, где программное обеспечение, где ребята-программисты, 50% был Домарадский владелец, и 50% вот трое ребят. Эти трое ребят понимали, что они не выстоят против Домарадского. Домарадский – это вот не гиена, он слишком крупный для гиены. Львом тоже не могу назвать, он достаточно глупый для льва. Но это очень мощный, очень хищный зверь. Крайне мощный, крайне хищный. Понимали, что не выстоит. И ребята пошли в А1. А1 у нас раньше известный рейдер, а сейчас он помогает именно, вот, скажем так, миноритариям выбраться из-под вот таких вот гиена львов. И ребята разрешили, собственно говоря, А1 добился того, что Домарадский выставил оферту на покупку его 50%. То есть это ребята из А1 его продавили. Он выставил оферту, но что он сделал? Он оферту выставил всего лишь на один месяц. Вот эти 640 миллионов, они, собственно говоря, я тайны никакой не раскрываю, они все в прессе прошли эти цифры. 2 декабря он выставил оферту, что до 2 января, сами понимаете, декабрь самое сумасшествие, еще и новогодние праздники. Если хотите, выкупите у меня за 640 миллионов вот это вот. А один, собственно говоря, говорит, что если бы у нас было 3-5 месяцев, мы бы нашли покупателей и за сумму в 3 раза больше, потому что актив суперинтересный, но за месяц найти невозможно, в принципе. Это крайне короткий срок. А получилось так, что мой муж узнал об этой продаже, поехал к Юрию Буковникову и говорит, так и так, мы можем у тебя купить, но 50% мало, нам нужен пакет, который будет, скажем, безусловно, еще плюс 20%, 70%. Он говорит, я продам свои еще 20%, только вытащить нас из-под Домарадского, потому что мы ничего не можем сделать. А один силы, то есть, чтобы перевести ребят-программистов с компьютерами, был нанят ЧОП вооруженный. Был фактически захват склада, то есть скрывались их комнаты, выносились компьютеры, потому что не выпускали. Пожар сделали, документы сгорели. И вот таким образом, собственно говоря, мы пришли в Рокзист. У нас время на принятие решения было, ну, дней 10 максимум. А то выложить 640 миллионов плюс еще за долю Юрия Буковникова или не выложить. Эти деньги нужно больше собрать, потому что они же лежат в банках на депозитах. Ну вот, 29 декабря деньги были перечислены Домарадскому.
Это шикарный бизнес, я думаю.
Шикарный. 300 тысяч уников в сутки, ну...
А вы планируете не выкупить остаток?
А зачем?
30% остаются, да?
30% программисты, 70% у меня, да.
Они заинтересованы в развитии.
Конечно.
У вас получается, что или IT-компания...
А Автодок не банкрот сейчас?
Кто?
Автодок.
Я не знаю. Я не знаю. Мы купили IT-компанию, имя, самое главное, что мы купили, это поток, вот эти 300 тысяч в сутки.
А вторую часть, что с ними делать, складываем?
А зачем нам нужны? У нас свои склады, своя логистика. Причем у нас склад находится прямо около МКАДа, чудненько.
Кстати, вот САП, они сейчас, вот, что-то проблема с САПом, это Домарадский?
Это Домарадский, помрут они на этом САПе.
И там же целый
помрут.
Месяц или два, там, такие проблемы у нас.
Потому что я говорю, ребята, программисты абсолютно гениальные. Их программа, я плохо понимаю в программах, но чисто как пользователь, начинаешь пользоваться, она настолько удобная, она настолько информативна, она выдает такие показатели и вдоль и поперек, как хочешь.
Почему сам Домарадский решил?
Это Домарадский решил, он же, ну как, ребята... Да. Ребята пришли, сказали, он сказал им зарплату, давайте отдайте. Что ж, больше миллиона получать, а там действительно там 1,5 миллиона зарплаты, все в белую. Да, бизнес хорошо рентабельный, все в белую. Ему это, естественно, не понравилось. Он решил внедрить САП. Насколько я знаю, не совсем легко это дается ему. Ну, а, собственно говоря, у нас программа есть, уже вдруг экспедиции, склады есть, логистика есть, все есть. Зачем нам нужен его склад? Конечно. А поставщиков оптовых по Москве, желающих работать с экзистом, вы сами понимаете, гораздо больше, чем возможности у экзиста. Мейджеры, а это наши соседи, в принципе, мы знакомы с владельцем мейджером. Когда муж к нему пришел, он говорит, так и так, мы купили экзист, будешь работать? Он говорит, да. То есть ни секунды не задумываясь.
Евгения, а вот если взять любой абстрактный бизнес, да, вот сейчас его вам дать, вот, ну, абсолютно любой, да, ну, что он вам нравится, да? Вот. Что на ваш взгляд самое главное, да? Без чего вот вы не видите, да, его развитие, построение?
Потенциал. Наличие этой ниши на рынке. То есть вы говорите про бизнес, который уже занял какую-то нишу, в котором есть какие-то характеристики. Какие-то характеристики продукта. Наличие ниши этой на рынке. То есть возможно, что эта ниша фактически не существует. Возможно, что этот бизнес нужно полностью переформатировать, делать совершенно другие продукты под те ниши, которые реально существуют.
Слушайте, это все-таки будет бороться сейчас с деловыми,
с поэтому... Естественно. А чего нам их отодвигать? У нас рост 30% за год. Это не так мало, учитывая, что рынок стагнирует и падает.
Объемы ПЭК и деловых примерно около 30-40 тысяч заявок по России. Не знаю, это же такие достаточно большие, ну, заказы
в день. Я не знаю эту цифру, если честно.
Ну, я плюс-минус уверен.
Я знаю цифру по оборотам, они сейчас где-то в 3 раза крупнее нас. То есть деловики и ПЭК примерно одинаково, да. Ну вот мы выросли, я планы по росту я ставила в апреле прошлого года. В принципе, вот сейчас, январь к январю, мы выросли на 25%, план стал 30% к апрелю, мы его выполним однозначно. В принципе, я считаю, что 30% за год это неплохо, учитывая, что экономика стагнирует. И...
За счет чего?
За счет правильного управления. И за счет того, что продукт делается качественным. И мы не врем клиентам. То есть в отличие от ТЭКа, которые ставили срок доставки 5-6 дней, а это реально 7, 8, 9, 10. Как у нас ставится срок доставки? У нас есть наша вот программа Транснет. Я из Транснета беру срок, реальный срок доставки за предыдущие 2 месяца. И ставлю средний. То есть если я вижу, что у меня средний срок доставки, допустим, 7,2, срок доставки ставится от 7 до 8 дней. Это реально, это то, что как мы возим.
Цены у вас ниже получаются?
Нет, нет. У нас ниже деловых, но выше ПК.
За счет чего роста?
За счет клиента. Хорошо, магазин «Лабиринт». Знаете магазин «Лабиринт», нет?
Да.
Магазин «Лабиринт». Приходит магазин «Лабиринт» в конце апреля и говорит, дайте нам цены как, и мы будем с вами работать. Мы говорим, вот Илья, собственно говоря, все это сами его туда привели. И я говорю, нет, цены ПК мы не дадим. Мы можем выбрать несколько направлений и дадим цены со скидкой от нас. Они говорят, хорошо. Начали с нами работать. Это был конец апреля. Приходят в сентябре и говорят, дайте нам цены ПК, переведем на вас больше направлений. Мы говорим, нет, не дадим. Мы дадим просто скидку 6%, 6-7, не помню. Небольшую скидку от нашего прайса. Они перевели. В ноябре приходят и говорят, дайте нам цены ПК, мы у нас переведем все. Мы говорим, нет, не дадим мы цены ПК. Только 6%. В результате они приходят в январе и говорят, хрен с вами, мы на вас переведем все, только дайте нам бесплатное ТО по Москве.
Риски минимизированы, все вовремя.
У нас более высокое качество, чем у ФЭКа. Поэтому вот я говорю, пример магазина «Лабиринт». Да, торговались, не пришли они в ноябре, они сами пришли в январе. Они сравнивали, они часть возили через нас, часть через ДВЛГО, часть через ПЭК. Они сравнили и пришли. Ну, скидку мы им не дали. То есть 6% вот это стандартная скидка. Плюс бесплатное ТО по Москве, но это у нас для VIP-клиентов.
За счет чего ПЭК уменьшится? За счет того, что они в основном пользуются арендованными?
У них все рабочие – это таджики. Ну, таджики, киргизы, узбеки. У них практически нету русских.
Для полностью, конечно, они экономят сильно.
Они экономят сильно. Мы так сильно не экономим. Скажем так, у нас мы не используем эти огромные общие помещения. У нас уютные кабинеты. Мы так сильно не экономим. И на зарплате мы так сильно не экономим.
А за счет чего вы качество обеспечиваете?
За счет управления качеством. За счет четкого отслеживания всего бизнес-процесса. И вовремя поймали. Как устроено обычно у компании? Вот у того же самого ПЭКа. Мы общались с Женей, пока он не погиб. Это вот бывший владелец ПЭКа. Сейчас его вдова фактически управляет. Поскольку мы с Женей общались, я понимаю, как они работают. И как работают все остальные транспортные компании. Груз сдали. Когда понимаете, что проблемы с грузом? Когда он не пришел, когда клиент уже одолевает звонками, а его почему-то нету. Когда мы понимаем, что у нас проблемы с грузом, груз сдали, дальше графики машин. Под график машин формируется план на погрузку. План на погрузку сформирован, на утро департамент управления качества видит, опаньки, попал в план на погрузку, почему-то не попал в машину. Звонок на склад, ну, точнее говоря, на склад отправляйте список, объясните, почему не попали. Если достойное объяснение, ладно, но уходит следующая машина, опять формируется план на погрузку, груз обязательно попадает в план, но не попадает в машину. Все, ЧП высылается сотрудника департамента управления качеством, смотреть, что случилось с грузом. То ли он действительно ушел, то ли он ушел не в той машине. То есть мы ловим этот косяк на моменте, когда еще никто понятия не имеет.
А клиенты сразу оповещают?
А груз-то не пропал. А он придет вовремя в любом случае, потому что сроки-то составлены, исходя из фактически. У нас, кстати, у нас у единственных вот этот трекинг, он абсолютно полный. То есть у нас клиент видит все. И как он перемещается между складами, когда он лег в машину, как он проходит города. Не то, как вот ваш груз вышел, ваш груз пришел. Нет. Каждое прохождение города, все, абсолютно клиент сам наблюдает. Мы придерживаемся политики открытости, она более выгодна. То есть даже если у нас косяк, она более выгодна. Клиент нам скажет, что косяк, а мы вовремя его исправим. Не будем его зарывать.
А служба обеспечения качества у вас большая?
Департамент управления качеством нет, 8 человек. Но это вместе с подразделением обучения персонала. То есть департамент управления качеством есть еще обучение, отделение под обучением персонала. Потому что весь персонал 2 раза в год проходит обязательнейшую аттестацию. там, например, у сотрудников службы отдела ОРК, у отдела работы с клиентами, порядка 120 вопросов в общей аттестации.
Аттестация каждый год или каждый
год? Два раза в год в обязательном порядке, да. И все руководители, руководители складов и руководители обособленных подразделений, у всех свои вопросы, все проходят аттестацию.
А кто это все писал?
Департамент управления качеством.
За это время это было когда?
Все должностные инструкции были написаны, а департамент управления качеством, ну, где-то в течение месяца они написали вот эти все аттестационные вопросы.
Это уже сейчас, когда вы занимаетесь?
Да, это уже было в апреле. То есть в апреле начались первые аттестации, прогоны по стране. Все в скайп-режиме проходит. Очень маленькая. Когда в компании стабильно платят заработную плату, которая не ниже средней по рынку, оттуда уходить не хочется.
Все зависит от людей, если они слабые.
Они предпочитают обучаться. Ротация кадров у нас вообще очень маленькая текучка. Вот, например, водители ТЭУ у нас сейчас исключительно все на сборщине. Почему оно было убыточное? Потому что раньше водитель транспортно-экспедиционного обслуживания сделал 5 заявок, встал и бамбук курит на машине. А сейчас сколько сделал, столько получишь. Все перешли. И если раньше среднее было, там, по-моему, 5,6, то сейчас среднее порядка 12 заявок. Больше, чем в 2 раза.
Соответственно, зарплата у вас,
да? Зарплата исключительно от сборщины, да. Ну, то есть в Москве у нас водитель может получать где-то от 50 до 80 тысяч, если он нормально. В том же самом регионе, не знаю, в какой-нибудь Пензе, он может получать 25-30 тысяч. Но для Пензы это очень хорошая зарплата. Сколько хочешь, столько и заработаешь, только работа.
Если аттестацию не проходит, там какой-то порог, то...
Если аттестацию не проходит, набирает меньше баллов, дается, по-моему, то ли две... У нас 2-3 аттестовки разрешено. То есть то ли 2, то ли 3 недели, снова готовишься, снова на аттестацию. Если еще раз не проходишь, собственно говоря, тогда дается вообще расширенная программа обучения, и следующая переаттестация в более жесткой форме идет. Дальше увольнение.
А вопросы одни и те же в рамках аттестации каждые полгода?
Вопросы постоянно обновляются, потому что должностные инструкции постоянно обновляются. Бизнес-процесс постоянно обновляется.
И пересмотром бизнес-процесса как раз департамент занимается, да?
Да.
Бизнес-процессом
у нас есть отдельный бизнес-аналитик, который, бизнес-аналитик, который составляет процессы производственные. И в департаменте качества есть человек, который занимается производственными процессами, да.
Бизнес-аналитик получается от вас, то есть
он... Бизнес-аналитик, он вообще от программистов, потому что каждый процесс, он тут же закладывается в IT-систему и расставляется в точке контролинга. То есть у нас нет процессов, которые не проходят через IT-систему, у которых нет точек контролинга. Мы видим абсолютно все. То есть каждый шаг каждого сотрудника, вот что бы он ни сделал с грузом, мы все это видим и все знаем. Самописная система. Нет. Delphi, на языке Delphi. Нет, самописная система, она у нас называется Transnet. У нас достаточно мощный блок программистов. Очень умные ребята. Раньше это были военные программисты, то есть те, кто работал на нашу оборонку, строили модели летания бомб. Потом они пришли к нам.
А вы говорите, вот контролируете каждым карты груз и частанет, или что это?
Через Transnet. Конечно.
Ну, вот что он пришел там, с одного склада, другой склад, там,
чип. Так, нет, дело в том, что груз привязывается к машине, машина-то приходит на склад, и мы тут же в системе фиксируем, что машина пришла во столько-то. Соответственно, это транслируется на все грузы, которые лежали в этой машине.
А есть проблемы где-то в пути? Машина сломалась.
Машина сломалась, но груз-то лежит там. В машине с ним-то ничего не случилось.
Ну как вы это видите, что машина сломалась?
Контрольный пришел, не прошла
вовремя. Если машина сломалась...
Ну не дошла.
Нет. У диспетчера, у них есть регламент отзванивания по машине. То есть это уже у нас бизнес разделен на много внутри, и все друг с другом взаимодействуют на рыночных условиях. У нас есть отдельный перевозчик по автотранспорту, называется Transnova Logic. Это наш внутренний перевозчик.
Друзья, берите инициативу Романа, потому что он конкретно этим занимается, ему интересно, где там логистика. А нам, я думаю, разве не интересно, вот на каком этапе малый бизнес, департамент управления качеством? Но ведь никто же об этом не думал, правильно, ни о каком департаменте? Ну, рано еще. А когда нужно думать? Или когда, может быть, ну, департамент, не 8 человек, одного уже поставить? Или если пока еще рано одного, кому? Самому или кому-то
поручить? Как только появились описанные бизнес-процессы, уже должно быть управление качеством. А без описанных бизнес-процессов работать невозможно.
Вот это что самому делать? Нужно заниматься или кому-то поручить?
Можно, можно самому, можно кому-то поручить. Наталья, она работает еще, то есть это выросло из претензионного отдела. А претензионным отделом она руководила еще с 2005-2006 года. То есть вот с того момента она уже занималась, это у нас называется косяки, занималась косяками, выявлением их причин. И дальше мы уже начали, когда стало понятно, что проще косяки предотвращать, чем ликвидировать последствия, мы начали раскладывать бизнес-процессы на кусочки и отслеживать кусочек, чтобы управлять качеством.
Она как раз начинала с того, что она прописывала
бизнес-процессы. Нет, бизнес-процессы прописывали другие. То есть
она прописывает. Но понятно, что уже каждый должен иметь по Наталье, которая будет заниматься косяками. Понятно? Вот маленький бизнес, а все равно Наталью надо иметь.
Но претензии все равно. В 95-м, да. Да.
Как развивалось, укреплялось?
Тогда был совершенно дикий, совершенно пустой рынок. То есть это вот как на Украине, палку воткнешь, на утро она зацветет сама. То же самое. То есть приходишь в город, никого нет совершенно.
Заметили огромную проблему?
Да.
А это же IT-системы у вас не было?
Была. Была. Одни из первых людей, которые пришли, это были IT-программисты. Вот военные, они тогда были, они уже вышли в военный, нет, они еще работали в военном институте, денег тогда никаких не платили, 95-й год. И поэтому они, скажем так, кусочек в институте, остальное время подрабатывали у нас. Это одни из первых сотрудников, это два IT-программиста, два программиста из военки. Сразу у нас появилась система.
А как они ее создавали, если
Наталья не была? Нет. Дело в том, что создавали это как?
Задачу
по ходу действия, да, она же переписывалась многократно, сотни раз дописанная, переписанная. То есть есть ядро, а потом на это ядро насаживали. У нас были профессиональные программеры, те, которые программеры от Бога. То есть мы сразу их брали, высококачественных, крайне высококачественных программеров, и платили им сразу очень много. Без них никуда.
А вы вообще написали систему 95?
Первую систему? Сейчас скажу. У нас первый вот филиал появился в 95-м в октябре, и программеры первые были наняты в 96-м году. Это совершенно разные программы. То есть сейчас та, что программа функционирует, это крайне мощная программа. То есть это то, что можно совершенно смело сравнивать с САПом и говорить, что это достойный конкурент. Это крайне мощная программа.
На Delphi написано.
На
Delphi
написано, да. Это язык военных программистов.
Он
может быть отмирающий. Экзист тоже написан на Delphi. Да. То есть те ребята тоже пишут на Delphi.
Сейчас найти результат программистов проблем. У меня программа на Delphi и на C++. Delphi реально свою проблему найти.
Военные программисты работают на Delphi. Поэтому вот он ресурс откуда. Потому что есть такая фирма ТСК. Как она полностью расшифровывается, куда мы ездили? Техстройкомплект. Это один из крупнейших поставщиков. Каких фирм? Это один из крупнейших поставщиков в России, дистрибьюторов строительной техники. И получилось так, что эта компания ушла от Жилдора, где-то Жилдор им очень сильно подгадил. Они обиделись очень серьезно. На них пытались выходить продажники. Вот владелец стал прямо в абсолютный ступор. Я не буду ни с кем общаться, я хочу общаться. Вот пришла новая собственница, она гендиректор. Я буду общаться исключительно с ней. Все окей, договорились, я к ним поехала. И мы сколько сидели, общались, там сидели его программеры, и у них все на САПе. И в качестве, скажем так, немножко похвастаться, они мне показывали, какие у них объемы, сколько у них занимают разные компании, как у них объемы варьируются в зависимости от сезона. Все это показывали в САПе. И я понимаю, что у нас Транснет не хуже. Я тоже все это могу в таком же виде увидеть.
Так создайте IT-компанию внутри Жилдора и продавайте транснет компаниям.
Зачем? Да нет. И так, и деловые сидят на 1С. Вот и пусть они на ней сидят. Просто они на ней сидят.
И добрый раз. Цель в жизни.
В жизни?
Да, в жизни.
Вот пошли вопросы, да?
Ну, собственно говоря, я через полтора месяца я буду рожать двойню. Вот самая ближайшая цель на полтора, на первые полтора месяца. Получать от жизни удовольствие. Я от работы удовольствие получаю. Даже когда компанию приходилось вытягивать из безумного болота, я от этого удовольствие получала. И детей научить жить, чтобы получать от жизни удовольствие с пользой.
То есть бизнес вместе на третьем, на четвертом?
Бизнес – это удовольствие.
Это инструмент.
Это просто способ получения удовольствия, да. То есть сам бизнес как деньги, он меня абсолютно не интересует. Мне интересно смотреть, когда из того Г, которое было, выросло, и каждый месяц растет, 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 и я понимаю, что оно становится стабильным, мощным, красивым, что я получаю красивый результат. Мне нравится вот этот результат, он красивый. Я понимаю, что иначе бы оно просто умерло. Но это не деньги совершенно. К деньгам это не имеет отношения.
Евгений, вопрос. Творчество до 10-го года.
Творчество, да.
До 10-го года там уже чем не занимался.
Фактически. Сельское хозяйство, вагоностроительный завод. У нас, вагоноремонтный завод. Тут у нас есть вагоноремонтный завод. Там как раз его строительством, этим всем занимался он. Я к этому не имела отношения. Я занималась только перевозочным бизнесом. Потом строительство складов. У нас же тоже склады по региону были построены. То есть остальным, кроме самого основного перевозочного бизнеса.
Кооперативка, она вообще не занималась?
Нет, вообще не занимался. Он поэтому и не знал даже, как оно строится, как оно управляется. Потому что одно дело управлять предприятием, которое, да, пусть огромное, большое, но вот оно все компактно, и другое дело, когда оно по всей стране.
Хочу вам сказать, что вы неправильно развиваете бизнес. Вы в самом участке. То есть вы не смогли его убедить?
Я не убеждала.
Развивать и управлять – большая разница.
Я не убеждала, потому что у меня вообще-то была целью еще и семью сохранить. А сохранить семью, не уйдя из бизнеса, было невозможно. Поэтому я и ушла. Я четко понимала, что либо оно рухнет совсем, либо меня когда-то позовут на его восстановление. Третьего не дано. Я просто не думала, что они так глубоко в долги залезут. То есть я не думала, что банки будут так охотно давать кредиты. Они давали и давали. Они давали, потому что они помнили, какие раньше были цифры, как хорошо все было и какой поток клиентов, и они кредитовали. И уже образовалась вот эта яма полная.
То есть если бы не давали, раньше бы все это закончилось?
Угу. Гораздо раньше.
Раньше позвали.
Раньше позвали бы, да.
А вы когда стали подниматься по вопросу, вы считаете, это за счет просто отточенных бизнес-процессов, которые прям строго регламентировали, следили, за счет все-таки вы подняли немного высший там состав людей, которые, не знаю, все.
А высший состав людей как поменяли? Их просто сняли? Чтобы высший состав людей работал, им нужно совершенно четко транслировать цели, обозначать, оцифровывать. И сверяться постоянно по курсу, что, ребята, вы поняли четко, что мы идем именно туда, цель звучит именно так, и достигать ее нужно именно так. Только тогда эти наемные сотрудники будут работать именно так, как я это вижу. В противном случае это будет каша, они расползутся, как тараканы.
Все директоры сменили, генеральные, коммерческие?
Все были убраны, да.
То есть при вас, когда вы уходили, были одни, потом они за эти 5 лет?
Ну, генеральным была я, да, потом там очень сильно расширился штат, да. Все с ними, я говорю, что остались только начальник юрдепартамента, начальник IT-департамента и две девочки, которые работали со мной с начала 2000-х годов. Это замгендиректора и вот Наташа, которая департамент управления качеством. Все остальные были убраны.
А вот в 2010 году, когда вы ушли, то есть ваш весь управленческий состав, его тоже убрали?
Его потом убирали, да. То есть я ушла, и его начали убирать, и где-то в течение лет двух всех уволили. Я возвращала? Конечно, я возвращала, да. Потому что их увольняли вообще с совершенно дикими мотивировками. Вот Володя Шмаргун, который сейчас у меня директор на Воронежском агенте, умничка, а его уволили с формулировкой «несоответствие корпоративным ценностям». Так что там выгоняли, да. То есть практически всех убрали, кто со мной работал. Ну, один из них, руководитель Владивостокского филиала, он когда узнал, что я ухожу, он где-то месяца недели через три прилетел, говорит, все правда, правда. Он просто приехал и написал заявление об увольнении. Потому что он понимал, кто будет дальше директором, и просто ушел сам.
А было такое, что вы ошибались?
Вот конечно.
Вы показываете направление, говорите, идти надо так. Люди делают, цели достигают, а в итоге ничего не получается.
В итоге цель не достигаем, поэтому я говорю, что когда ставится цель, она разбивается на этапы, каждый этап оцифровывается, То есть, чтобы, не дойдя до конца, понимая, что ты ошибся, а уже на первой ступеньке понимаешь, что что-то не то пошло, надо пересмотреть. Конечно, было. Это у всех было. И многократно.
А как вы планируете экзистер развивать сейчас? Секреты.
Нет, я не секрет, просто я уже это говорила. Я ж просто повторяться, получается, буду. Сейчас экзистер — это компания, которая историй, потому что Маратский склад был в Москве, она только поставщиков московских. То есть московский поставщик, и по всей стране расползаются товары. А по всей стране огромное количество вот этих вот закупщиков и производителей, у которых есть великолепные товары, они не могут продать. А мы их всех подключим к сети, и мы все их будем по сети разбрасывать. То есть мы дадим возможность жителям любого города покупать в любом городе. И выбирать из всех поставщиков, которые в принципе существуют в России.
Сейчас можно франшизу разбрать, да, там какие-то регионы.
Да, 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 можно, просто... Мы только завершили сделку на прошлой неделе.
То есть... Это хороший бизнес, подключайся.
После вас, Роман.
Надо заниматься одним.
Надо Наталью сначала найти в компанию.
А можно вопрос по поводу уменьшения срока доставки? Соответственно, там еще потенциал уменьшения этого срока?
Конечно.
А за счет чего?
За счет того, что сейчас графики строятся, машина проходит через несколько городов. Увеличивается объем, и мы можем пускать на каждый город отдельную машину. Сроки уменьшились, конечно.
А ну, вообще там потенциал во сколько? Там 2 раза, там, на 10, там, на 20?
Уменьшение по срокам?
Да.
Смотря где, например, на Новосибирске не существует потенциала уменьшения по срокам. Туда вообще ходит почтовый багажный вагон 3,5 суток. Ну какой там потенциал?
То есть на ближайшие дистанции небольшие, да?
Он не на всех, скажем так, направлениях существует этот потенциал. То есть где-то можно уменьшить там... 15%, 20, 25%. Кардинальная скорость самолета...
Кстати, интересный вопрос задал коллега по поводу дронов. Вот эти технологии, это слишком большое будущее, как бы слишком далеко, или это все...
Ну, у нас же законодательно это никак не обозначено. То есть законодательно пока это запрещено. У нас вот дроны, это не к нам. Дроны, это, скорее всего, СПСР. То есть это те, кто занимается чем-то маленьким. У нас средний вес груза 90 килограмм. Ну да, да, да. У нас средний вес груза 90 килограмм. Да, там какие дроны.
Вообще, ты не планируешь бизнес по Алиэкспрессу, именно по городу, развозка таких вещей?
Курьерка? Очень высокая конкуренция. Зачем идти туда, где высокая конкуренция, если есть ниши, где конкуренция низкая? Мы сейчас на Рильск открываем. Ни одного федерала на Ильинска нету. Зачем? То есть зачем я полезу туда, где 1-2% рентабельности, если на Норильске будет 20%? В чем смысл?
Хотел заметить, первыми грузами у меня на слуху 3 компании, а почему-то такими курьерка не так уж много. Кроме Алиэкспресса, они говорят, не чеки, они не
цифры. Внутри города гигантское количество. Та же DPD у них это очень сильно, СПСР.
DPD же там и там, да?
DPD там и там, да. Они и на сборке тоже. Они очень хорошие. Ну, сейчас, кстати, DPD сливается с СПСР.
Я два минуса не встречу.
Там какая-то странная ситуация. Вот у того же Володи Шмаргуна, который я говорила, руководитель Воронеж, у него жена руководитель в DPD Воронеж. И вот она говорит, что сейчас идет просто борьба между руководством СПСР и руководством DPD. Ну, это само собой разумеется. То есть они сейчас будут сами себя немножко подъедать. Интереснее идти в бизнесы, где высокая норма прибыли, где меньше конкуренции. А зачем соваться туда, где ниша вся занята? Тем более, чем ниже порог входа на рынок, тем ниже норма прибыли. Тем выше... Ниже порог входа на рынок, выше конкуренция, ниже норма прибыли. Курьеркой в каждом городе может заняться каждая компания. Практически в любом городе мы можем найти поставщиков на курьерку отличного качества. Они уже отточили в конкурентной борьбе свое качество. Зачем?
Машина,
собственности? И машины, и вагоны, и завод, все в собственности. Арендованные, у нас собственности, да. То есть Желдор изначально шел по тому пути, что лучше все иметь в собственности. Да, оно дороже. Проще нанять наемника, но оно надежнее. У нас за 2 года ушла одна машина с наемником, который... Ну, ушла с трассы, украли машину у ПК-7. Так что лучше иметь собственность. Да, это дороже. Но мы, по крайней мере, четко знаем, что у нас оно гарантированно легло и гарантированно дошло.
Евгений, а какие у вас цели в бизнесе и как вы их ставите себе? И какой горизонт планирования вообще?
С горизонт планирования я не очень сильно понимаю, как можно ставить цели в бизнесе, допустим, на 5 лет. Я знаю, что японцы ставят на 30 лет. Все настолько быстро меняется, и внешняя ситуация быстро меняется. То есть цель, она же зависит не только от меня, она же зависит от внешней ситуации. И внешняя ситуация ее может очень сильно деформировать. Поэтому вот я поставила конкретную четкую цель, по которой озвучила способы достижения, циферки, это на год. Для всех директоров, для всех было озвучено на год, 30% роста. Дальше был расписан план, как достигаем, по каждому месту все это разблюдовочка. На год совершенно реально. На два я не пробовала.
То есть всегда на год?
Вообще на год, да.
У нас учет на 200 лет планируется.
И детализация.
Я так не умею. Помесячная детализация. Детализация помесячная. Прямо ежемесячные циферки. То, что должен достичь с контрольным отклонением. Директора постоянно пишут планы, как они будут это достигать. Дальше все это смотрим, корректируем и отсылаем на всю страну. То есть схалявить сильно нельзя. У нас не бывает такое, что, например, я отправила задание, вы должны написать план, как сделаете то-то, с циферками, со способами достижения, и прислать мне там к 13 часам такого-то числа. У нас не бывает такое-то, что кто-то из директоров это не сделал. То есть это, в принципе, невозможно. Не люблю слово маркетинг. Вообще не люблю слово маркетинг, потому что весь маркетинг, он пляшет от потребностей клиента. Все остальное – это фантазия. У меня классическое бизнес-образование, я закончила Мербис, то есть классика. Не люблю слово маркетинг. У нас нет отдела маркетинга и не будет при мне никогда. Цифра 30% появилась из того, что я решила, что в принципе за 4 года мы в состоянии отыграть то, что мы проиграли. То есть оттуда появилась цифра 30%. Но после того, как я поставила цифру 30%, дальше начали разрабатываться мероприятия, как достичь 30%. В принципе, я говорю, что вот по январю было уже 25%. А январь не самый лучший месяц в году.
Если немножко, у вас все сейчас группа компаний, вы все бизнесы успешные, были ли неуспешные проекты?
Были.
Скажите об ошибках.
Были. Проект по микрофинансированию. Очень, даже не по микрофинансированию, это было финансирование под залог. Потому что наша юридическая система, она сказать, что не работает, это ничего не сказать. Суды работают отвратительно, служба судебных приставов просто не работает. Юридическая система, полиция, для того, чтобы возбудить уголовное дело, это нужно просто заплатить. Они откровенно говорят, заплатите, тогда возбудим уголовное дело. Поэтому там крайне большие невозвраты, очень неудачно, до сих пор сужусь. То же самое пытались под займы под автомобили, то же самое, крайне неудачно. И я знаю, что есть такая крупная микрофинансовая организация, сейчас вылетела из головы ее название, она уже 6 лет убыточна, она не может выйти на прибыль.
Домашние деньги?
Домашние деньги, да-да-да, домашние деньги, ага. Они не могут выйти на прибыль. Да, да, убыточно. Колоссальные невозвраты идут. И отсудить, чтобы пройти нашу судебную систему, ну, 3 года суд это нормально. То есть противная же сторона подает апелляции, не является на суд, приносит справочки, поэтому.
Нет, там все будет Евгения, там же залоговые кредиты, там потребительские микрокредиты.
Там,
там
еще хуже, да. Там еще хуже. Нет, они все равно подают в суд. Потом приходят судебные приставы, начинают описывать, но это все длится годами. И там описывать уже нечего к тому моменту. То есть вот это вот совершенно неудачное. А потом не очень удачное, ну как, убытков не понесла, но развивать невозможно. Офисное здание в Красноярске. То есть вроде бы с одной точки зрения казалось, что офисных центров мало, цены хорошие, а когда все это сделали... Не идет. Это невозможно. Еще вот, опять же, тогда казалось, что земля – это очень надежное вложение. Взяла землю там, в Екатеринбурге, там, под Новосибирском взяла землю. А земля никому не нужна. Нет, коммерческая земля. Коммерческая земля планировалась, что, ну, собственно говоря, и под Москвой тоже есть земельные активы. Планировалось, что дальше эту землю проводим туда коммуникации, продаем, и кто хочет там ставить склады, кто хочет ставить производство, никто не хочет ставить ни склады, ни производства. Да, которые можно купить. То есть вот, пожалуйста, тоже пример. Кадастровая стоимость сейчас завышена несколько раз, налоги безумные, но держать ее приходится, продать ее невозможно. Вот тоже пример.
А чем вот на данный момент вы занимаетесь лично и не отдадите пока, да, никому, а что делегируете?
Ценообразование. Я им всегда занималась лично и никогда никому не отдам. Потому что ценообразование, во-первых, его огромное количество. Ну, представьте, 180 городов, и каждый из них отправляет в каждый город. То есть вот это ценообразование, вот эти вот гигантские листы прайсов, нужно очень четко понимать, какая конкурентная ситуация в каждом городе, какие у нас преимущества, что у нас должно быть, какое позиционирование по отношению к основным конкурентам. Вот это вот не отдам никому.
Вы по каждому городу это делаете?
Нет, маркетинг, как сидите?
Все прайсы, программисты сливают. И я вижу такую табличку. Наши цены и на сколько процентов отличаются в каждой категории. Там же несколько ценовых категорий всегда идет. Насколько наши цены отличаются от конкурентов. Точно так же мы всегда отправляем, это делают все транспортные компании, пробные грузы со всеми компаниями, чтобы понять, насколько реально они заявляемые сроки. Точно так же у меня табличка со всеми сроками. И то есть я вижу, что у нас ценовое позиционирование такое, позиционирование по срокам такое. Я понимаю, что цену нужно ставить вот такую. Это делаю только я. Это делают только я, да.
Опять вот эти слова маркетинг. Нет, ведь маркетинг. Это вот на директоров подбирают.
Может, прервемся вообще?
Одни
решат.
Ну, давайте мы через 5 прервемся. Ага.
Что? Когда подбирают высшие там состав руководителей, вы стали принимать вопрос там несколько?
В городах или где?
Нет, вот здесь, в Москве. Ну, главное.
Сама.
Сама, только, да?
Да.
HR и все, да? Я подбирал вам, а лучше?
Да, да. То есть HR приносила, присылала кучу резюме, и из них я уже подбираю.
Да, то есть просто нас учат, то есть есть 300 шаттеров, все, когда там вет, низ, там подбирать сбоку, там несколько собеседований, а как получается?
Я сама, да, я беседую с человеком, я хочу понять, насколько этот человек в состоянии разделять ту скорость и то направление, к которому мы идем. Ну и ошибок, собственно говоря, всегда бывало. Если человек обучаемый, если человек в состоянии двигаться в нужном направлении, если мы смотрим в одну сторону, его можно обучить, даже если он никогда в жизни этим не занимался. А на собеседовании я 90% времени слушаю. Я не говорю. То есть собеседование длится часа два, я 90% времени слушаю.
А что вы слушаете?
А я задаю вопросы. Чем занимались, как занимались. И я слушаю, как человек говорит и о себе, и о своих, с кем он работал, о руководстве, о подчиненных, о процессах, об ошибках. Я просто слушаю, что он говорит и как он говорит.
То есть вы понимаете его отношение, в принципе, к
делу? Жизненную установку, да. У меня просто... Образование, оно математическое, а хобби у меня психология. То есть это в чистом виде хобби. То есть я, когда разговариваю с человеком, мне интересно понять, что он из себя представляет. Потому что человек, он не может выдать иное, чем он сам представляет из себя. Если он сам из себя представляет жадность, он может выдать только жадность. Если сам из себя он представляет злость, он выдаст только злость. У него нет ничего другого. Ниф-ниф-наф-наф-нуф-нуф строили домики только из того, что у них было. Человек не может построить из того, чего у него нету. И мне крайне важно понять, из чего он состоит, этот человек, да. Из чего он будет дальше строить домик вот в нашей компании. Насколько он подходит со своим инструментом, материалом к нашей компании. Я даже не столько его профессиональные качества тестирую, сколько вот то, из чего он состоит.
А что можете сказать об интуиции? Какую она роль в жизни, в работе?
Она есть?
Она наверняка есть, но... По-моему, это чисто мое мнение, что интуиция процентов на 90 состоит из того, какими знаниями обладает человек и насколько он способен перерабатывать эти знания и вытаскивать из них результаты. Потому что иногда человек обладает колоссальными знаниями, но способа переработки их не имеет. Вот как в Макдональдсе падают вот эти бутерброды в желудок, вот они и лежат, эти знания, вот такими вот комками. Но это с моей точки зрения. Вполне возможно, что интуиция – это совершенно нечто другое, который приходит и озаряет. То есть у меня регулярно бывает такое, что не решается проблема. Вот понимаешь, что она не решается. И так неделями ты около нее ходишь, бьешься, она не решается. И не, вообще непонятно, что с ней делать. Вот лежит гигантский кусок проблемы, а решить не можешь. А потом, собственно говоря, ты просыпаешься и понимаешь, что а надо просто сделать вот так, пойти туда-то. Интуиция процентов на 80 то, что предыдущие несколько недель эту проблему уже со всех сторон перелопатила и применила от них все, что можно, но просто не могла найти этот способ решения. Вот действительно, с утра просыпаешься и понимаешь, что вот он способ, идти нужно сюда. Это есть такое, да.
Да это связь с космосом.
Да какая связь с космосом? Это работает тогда в том числе и головой. Тогда космос не будет ни вредить, ни мешать.
Евгения, вот Аркадий любит говорить, что большой бизнес, ну вообще любой бизнес, во-первых, нужно строить, чтобы быть лидером в нем, да? Во-вторых, чтобы, ну, его нужно сразу строить большим. Как большой?
Масштабируемый, да. Ну, если он подлежит масштабированию, то масштабируемый, да. Быть лидером в обязательнейшем порядке. Уровень организационного лидерства, то есть компания никогда не сможет превысить определенный уровень, если у его руководителя нет уровня организационного лидерства. Вот, кстати, я почему думаю, что ПЭК не сможет, ну, то есть у него будут проблемы, потому что все-таки Женя был высочайший уровень организационного лидерства, высочайший. Он же был гонщиком, он разбился вот в сентябре. Сейчас к руководству пришла его жена, у него, в принципе, этого нету. Это либо есть у человека, либо нет. Невозможно удержать такой уровень бизнеса, если твой уровень организационного лидерства не достигает этого уровня бизнеса. А по поводу того, что строить сразу большим, я не знаю, ну как-то...
Ну, сразу закладывает модель такую, чтобы он мог стать большим, да?
Если честно, на это даже вот и мысли в эту сторону не было, и ума бы на это не хватило, потому что опыта бы не хватило сразу закладывать эту модель.
То есть вы прописываете бизнес-процесс, у вас управление качеством, то есть, ну...
Ну, он уже большой. То есть, когда он был маленький, этого ничего не было, но этого рынок не требовал. Ведь все пляшет от потребностей. В конечном счете, все всегда пляшет от потребностей клиента. Когда у тебя клиентов в 20 раз больше, чем ты можешь обслужить, потребностей этих совершенно нет. Можно ничего не прописывать. А когда бьешься за каждую десятую долю процента рынка, иначе не выжить.
Вы считаете, потенциал большой уже вашего бизнеса перевозок?
Потенциал за счет того, что мы будем отбирать у других компаний, да.
А расширяться шире, если другие регионы, в основном же все-таки Москва.
Мы закрыты, ну нет, мы самые широкие по региональной сети. Шире нас нету, да, 180 городов. Шире нас нету.
А там есть куда расти?
Ну вот сейчас Норильск открываем, в Норильске никого из сетевиков нету. А так, в принципе, ну только если малые города. Ну мы даже малые идем.
Из Китая, так сказать.
Из Китая. Задумка-то по Китаю есть на самом деле, но мы сами туда не пойдем, мы пойдем через партнеров. Мы сейчас... Раньше была такая компания FE Trans. Но она была давно, поэтому наверняка о ней никто не слышал. Она очень крупная компания. Господин Барченко был ее и владелец, и собственников. Крайне крупная компания. Но она очень сильно специализировалась на том, что она таскала нерастаможенные грузы. Потом началась в таможне чистка. Компанию закрыли, даже не то слово, потому что господину Барченко хорошо, что ему хотя бы слили информацию, ему позвонили ночью, его вывозили в багажнике через Белоруссию. После этого он улетел из страны, и в стране он появился, вот я с ним встречалась буквально год назад. То есть когда его уже амнистировали, 7 лет у него было в стране. Компанию полностью разворовали, у него украли и вагоноремонтный завод, который был. Но сейчас он живет в Китае. Вот как раз, когда я с ним последний раз встречалась, по-моему, в ноябре месяце, если я не ошибаюсь, он и предложил, что давай подумаем, я делаю полностью китайскую часть. Там есть поезд, который ходит прямой, Пекин-Москва. Обеспечиваю всю китайскую часть, обеспечиваю таможню, а ты обеспечиваешь распыление по всей стране. То есть, в принципе, если он сейчас продумает свою модель, он человек крайне опытный, он ставил уже крупные компании, он знает, что это такое. Я понимаю, что он сможет, и мы это сможем сделать. То есть он Китай, наша российская сторона, возит РЖД, цепляемся вот в этот скорый контейнерный поезд, и Китай мы тоже закроем. Но не сами. А в Европу, ну а какой смысл идти? На самом деле, там низкая рентабельность. А? СНГ? В Казахстане мы и есть на самом деле. По сравнению с Россией небольшое население. Хотя достаточно большая территория. Нет, разумеется, пойдем мы в Казахстан и в Белоруссию, но это уже не так интересно. Ну сколько много? Вот сейчас мы открыли Армению. Заявок почти, практически нет никаких. То есть насколько много у нас бизнесменов работают с Арменией? Да не насколько. А открыли тот же маленький город Лабытнанги. Лабытнанги – это железнодорожная станция, которая у Салехарда. То есть Салехард – это газовая столица России за полярным кругом, 40 тысяч населения. Великолепно идет. То есть с Салехардом у российского бизнеса есть контакты, а с Арменией нету. Поэтому чего нам сильно тут голомиться туда, где нет контактов, где нет потенциального спроса? Чего мы там делать-то будем? Вот сейчас откроем Норильск, думаю, что вот это пойдет. Потому что Норильска, вот называют Большая Тройка, это как раз ПЭК, деловые жилдо. Большой Тройки Норильска нету. У нас появится, во-первых.
Вот так, вы столько советов надавали вот перед перерывом, Евгений Николаевич. Прямо вот, а сделайте так. Подумайте о себе, о своем бизнесе. Какие у вас проблемы в бизнесе? Как это решить? Сразу спросите. А вы как вот это решали? Или, а если бы у вас, вы бы как? Пользуйтесь случаем.
Ну, может, я смогу ответить на что-то, да? Смогу быть полезным. То есть, если вы действительно сможете сформулировать проблему...
Друзья, присаживайтесь. Ну, продолжим. Просто, вы знаете, кофе-брейк у нас вечный. А Евгения Николаевна не извините, она отвечает, но с нами не всегда будет. Вот сейчас уедет, и все, и мы одни останемся. И тогда разговаривайте между собой, что вы хотите. А сейчас пользуйтесь случаем. Кто первый?
Если правда, кто-то сможет сформулировать проблему? Как?
Да. Такой вопрос, смотрите, что эксист, наверное, сейчас есть такая тема развития агрегата. То есть, недвижимости, я почему-то. То есть, они разные сервисы берут и у себя эту информацию предоставляют клиенту. Вот как вы думаете, по запчастям такой же аналогичный сервис, он будет востребован?
Экзист, он же не только агрегатор, он же маркетплейс, где вы можете выбрать и купить любую запчасть, и причем выбрать по цене, по срокам доставки. Просто агрегатор, это очень мало функций. Ведь вы же обращаетесь не за тем, чтобы посмотреть, что есть на рынке, а за тем, чтобы купить самое дешевое в оптимальные сроки. Это уже не просто агрегатор. Это уже мощнейшая программа, которая обрабатывает. Вот сейчас не соврут, а по-моему 130 миллионов красивых позиций обрабатывает экзист. Вот от поставщиков, по-моему, 130 миллионов красивых позиций экзист обрабатывает, чтобы выдать клиентам, и чтобы клиент мог выбирать на карту запчасть цена, оригинал, не оригинал, по срокам поставки. Агрегатор просто с этим не справится. Он не удовлетворит ваши потребности в запчасти. Вы можете просто там посмотреть, ну что есть, ну вы же знаете, есть ли она в наличии, за какой срок. Оригинал, не оригинал.
А тут просто больше нюансов, да,
правильно? Намного больше.
Можно вопрос? Да. Кто употребляет такой термин организационное лидерство? Просто если вы видите, что ну, у другого человека нет именно вот этого, да? Но есть какие-то другие качества, как вы будете вообще это лечиться, вот это отсутствие?
Организационное лидерство, оно нарабатывается до какого-то уровня практикой. Но именно до какого-то уровня все-таки у каждого человека есть потенциал.
А еще что складывается, возможно, подробнее?
Да, умение держать все на кончиках пальцев, и чтобы тебе никто не мог отказать. Все на кончиках пальцев. И умение так донести свою идею, что ее будут выполнять как свою.
Если она неправильная идея.
Если она неправильная, они скажут. Они доказать должны это. Они должны доказать. И они должны не бояться доказывать это.
Правильно, неправильно, не решай же правильно и неправильно.
Нет. На самом деле, вот Илья не доставляет, поскольку он работает со мной. То есть, если директора видят, что где-то ошибка, они будут усиленно доказывать, что вот это ошибка.
Но не заинтересованы.
Конечно, не заинтересованы, иначе у них же слетят все показатели.
Ну, это, конечно, произошло не сразу, и привыкали к этой модели управления.
Привыкали.
Вот. Кто привык, они сейчас даже успешно этим пользуются, и у них действительно их инициатива ненаказуема, ту, которую они могут обосновать, и получают свои результаты хорошие. Но это было необычным. Я работал в компании.
Да, к этому нужно было привыкнуть. И люди привыкли, адаптировались и достаточно успешно сейчас продолжают развивать компанию.
А что значит, что там что-то будут доказывать? Это бесконечно доказывать?
Бесконечно они не могут.
Или почему доказываете? Время пошло.
Время крайне ограничено для того, чтобы что-то доказать.
Можно написать просто письмо и где-то высказывать свою точку зрения.
Просто изложить
свое мнение и получить развернутый ответ.
Здесь вот мне нравится как раз то, что Евгений Николаевич доступен как руководитель, в принципе, там, ну, для любого уровня. Ну,
может... У меня в кабинете вместо двери можно вертушку ставить.
Да.
Потому что вот такой.
Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, доступно. Это, ну, для такой большой компании это редкость.
А вообще режим работы какой здесь?
Режим работы, когда вытаскивали из кризиса, это было от 8 утра до 2 ночи, причем без выходных и без ничего. А сейчас, ну, где-то с 10 до 7, ориентировочно так.
Командный вопрос. Вы сказали, что проект там они гражданами наших бывших южных республик эксплуатируют.
Да.
Цены у них ниже. Вы идете по другому пути, то есть отстройка от конкурентов, то есть у вас и условия лучше, и там вы сказали, не просто там этих кубиков, там огромный зал, все сидят по своим каналам, то есть у вас кабинеты. Вот как вот люди, несмотря на, ну, видимо, такой все-таки прессинг, ему нужно на результат, вот реагируют, вот вы создали, это ценится людьми, они как бы в команде, и это в итоге результат какой дает? То есть клиент доволен или как?
Текучки у нас нету. Зарплаты у нас средние по рынку. Я не скажу, что мы платим какие-то сверхзарплаты. Давайте для примера приведу, вот как работают в деловых линиях. Вы туда заходите, идеальная тишина стоит. Вот слышно, как муха пролетит. У них полицейское государство. У них запрещено разговаривать на любую тему. У них штрафуют за все. Они имеют право. Мало того, я читала очень интересный отзыв о деловиках в каком-то из отзывиков. Пишет их потенциальный клиент, что звонит им на горячую линию, пытается решить вопрос, а вместо этого ему отвечают чисто заученными фразами. Абсолютно заученными фразами. Они не подходят под этот вопрос. Но человек заучил несколько фраз, он не имеет права отступить. У них не имеют права отступить от шаблонов ни при каких условиях. И потом этот клиент, который писал отзыв, он написал, это что было, инопланетянин? Потому что оно даже нереально слушается. Сама несколько раз... Это делают все компании. Звоню на линию, прикидываюсь дурочкой клиентам, начинаю задавать абсолютно безумно ненормальные вопросы. Не могут сориентироваться. В принципе, не могут. У нас люди научены, что нужно думать и нужно ориентироваться. Если ты не можешь ориентироваться сам, пожалуйста, переключи на супервайзера. У нас есть скрипты. У нас есть скрипты. Но как только ты подашь нестандартную ситуацию, ты обязан либо думать, либо переключить на того, кто работает без скриптов. А так, конечно, есть.
Вы говорите обязан. А если вот человек, ну так сказать, не отработал этот момент, как вот это наказывается, вот там разговоры записываете, там
другие. Ну, записывается это все естественно, записывается вся горячая линия. Но все-таки у нас колл-центр, он работает на всю страну, работает круглосуточно, круглогодично, мы только вот на Новый год несколько дней не работали. Конечно, все разговоры пишутся, конечно, есть группа супервайзеров, которая потом прослушивает, выявляет ошибки. С девочками работают, то есть делают список стандартных ошибок, дальше на собрание разбираются, какие-то стандартные ошибки, нужно было поступить так-то, вы поступили так-то. Наказаний нет, за это наказаний нету. Просто обучается, что дальше так не делаем.
Евгений, еще вопрос такой по поводу бизнеса. Хотел спросить, это не компания, как Детранс, которую вы знаете, вот еще машины?
Детранс. Детранс.
А, Детранс в Одинцово сидят. Ну, 1000 машин, это не столько много
компаний. Но они именно перевозчики.
Да, они в Европу возили машину. Вы таким бизнесом не планировали заниматься?
Нет.
Европейским?
Нет.
Не выдержали?
Фулл-траки, низкая норма прибыли. Все фулл-траки – это низкая норма прибыли. Зачем?
Норма самогородной машины.
Чем выше порог входа на рынок, тем выше норма прибыли. Взять деньги в банке, купить фулл-траки, ну, достаточно просто. А вот организовать сеть по стране, поставить, чтобы эта сеть работала, вот это крайне тяжело. То есть вход на наш рынок, порог высокий, норма прибыли выше. Зачем нам заниматься бизнесом, у которого заведомо ниже норма прибыли? Зачем туда деньги-то вкладывать? Нет, не планирую.
Вы анализировали?
Да, конечно, конечно.
На этом рынке не так много конкурентов.
И будет еще меньше. Они маленькие закрываются, уходят огромное количество.
Там огромная конкуренция.
Не с 1000 машинами, но с маленькими. Они уходят. Тут укрупняется, но тем не менее. Там жалуются люди.
У нас конкуренция меньше в нашем сегменте. Потому можно что поставить сеть...
Статистику. А Платон сильно давит на вас по затратам?
Сильно.
Сильно
дают по затратам. Тем более, что рынок конкурентный, мы особо-то не имеем возможности даже отыграть. Мы только эффективностью можем отыгрывать. А возможности отыграть ценой практически нет.
Это Детранс, они нам задачу как устали. Сделайте, чтобы маршруты были по бесплатным дорогам. Мы показывали. Они поездили, они говорят, нет, машины разваливаются.
Да.
Они обычно ездят по платным
дорогам. Мы тоже попытались поездить по бесплатным дорогам.
Там да, их прекрасно. Да.
Там столько скорости, столько времени терять, что лучше и не надо этих бесплатных дорог.
Наши, да, они чиновники все это просчитывают.
У меня вопрос более общий. А вот скажите, как вы выстраиваете, управляете, какие особенности при управлении вот распределенным бизнесом?
Управление по целям. Управление по целям, то есть цели формулирую всегда я.
Это да, это в общем и к обычному. А вот какие-то нюансы именно к тому, что страна наша, ну,
никаких, абсолютно никаких нюансов.
Не, ну если макрорегионы есть, в этих макрорегионах к ним подчиняются маленькие города.
Ну, в смысле, территориальная удаленность на это не влияет. Что он сидит в соседнем кабинете, что он в Хабаровске, в Владивостоке, никак не влияет. Все то же самое управление по цели.
15 макрорегионов, по ним вот эти все 180 городов.
А у вас больше как? Вы занимаетесь стратегическими вопросами, видно, что вы занимаетесь и стратегией,
и оперативкой, конечно.
А в какой степени, в каком соотношении?
Стратегией занимаюсь только я, но она на самом деле отнимает совершенно не так много времени, потому что стратегия – это то, что ты придумал на базе тех знаний, которые у тебя уже есть, на базе того понимания, которое есть. А это понимание знаний, они вырабатываются на уровне оперативки. Я не знаю, наверное, есть гений в бизнесе, наверняка есть, которые берут и придумывают стратегические задачи, не занимаясь оперативкой. Я так просто не умею. То есть я из оперативки вижу дырки, вижу ниши, и дальше уже на основании этих дырок и ниш могу выстраивать стратегию.
А вы где-нибудь видите свой предел? Вот здесь опираться на знания, да, или на опыт. Там, где вот вы можете куда-то упереться, и дальше вот что тогда?
Предел в себе самой?
Да.
Ну, вот хотя бы тот же самый предел, что я не могу генерить стратегические задачи, я их не вижу, если я не занимаюсь оперативкой. То есть я их должна генерить на базе чего-то, на базе каких-то знаний, которые я вытащила из оперативки, из реальной жизни. Которые я вытащила из того же понимания изучения конкурентов. И из понимания того, что они из себя представляют, что мы из себя представляем, что клиенты из себя представляют, какие у него потребности. Я не могу сгенерить из фантазии, из ничего сделать что-то. Я понимаю, что возможности роста на самом деле компании очень большие, просто потому что она это уже потеряла. Очень тяжело вернуть клиентов, которым ты нагадил. Потому что они не просто ушли, они ушли с очень нехорошим ощущением. А поскольку 2015 год у Жилдора был крайне плохой, то там доходило до того, что арендодатели закрывали склады, просто не пускали. Ну и конкуренты, собственно говоря, старались. Опять же, мы же рассылаем наших людей, чтобы сдавать груз, чтобы понимать, какая скорость. И когда наши люди приехали сдавать груз, и скриптами разговаривают и в ПЭКе, и в деловых, и говорят, вы в Жилдор не ездите, Жилдор банкрот. У них склады закрыты, они сейчас вместе с вашим грузом, как автотрейдинг, помрут. И это по всей стране. То есть мы по всей стране мониторим скорость, рассылаем людей, чтобы сдавать грузы, чтобы отмониторить, как идут. И по всей стране одними и теми же скриптами разговаривают. С клиентами. Никак мы боремся, а как нужно с этим бороться?
Евгения, ну вы как такого, вы знаете, что гость, она живет не более 3 лет, поэтому вам скоро начнет.
Кто живет не более 3 лет?
Гость в человеке живет не более 3 лет. Вам скоро нужно вести
это. Да я не считаю, что у нас плохо. А зачем им добреть-то? Мы не куски будем откидать. Зачем им добреть к нам? Не надо к нам.
Ваша любимая художественная литература, книжка. Или несколько.
«Чума». Безумная книга. Абсолютно безумная. Из более легкого Агата Кристи.
Как вы развиваете свои курсы?
Бизнес-литература. Я очень люблю читать в интернете разные интересные статьи, обзоры, очерки. То же самое РБК, «Известия». Что-то читаю по диагонали, но очень люблю читать. Из бизнес-литературы, вот так много пришлось проглотить, когда учились на Executive MBA, там была настолько жесткая программа.
В Медбисе,
да. Считаю великолепной книгой, да, у Тойота. Гениальное произведение. Вот то, что настольная книга должна лежать у всех, да, у Тойота, всех директоров заставила купить. Мало того, заставила не просто прочитать, а когда они мне пишут отчеты, когда они пишут проекты, я их заставляю делать ссылки, на какой из принципов DAO Toyota вы опирались. То есть как вы пришли к этой ссылке? Давайте, пожалуйста, до DAO Toyota проследим. Оно структурирует мысль до кристальной чистоты. Да? Ну, книга-то не такая старая, конечно.
Он новую книгу там будет писать.
В какой момент вы поняли, что вот вам не хватает каких-то знаний или еще чего-то, и пошли учиться?
Ну, вот как раз, когда пошла учиться, это был, по-моему, 94-й год, стало понятно, что компания уже большая, а как управлять, чтобы оно не летело в разные стороны, уже непонятно.
2004.
Да, 2004, да. 2003, ну, где-то вот это вот. То есть оно было очень сильно видно, потому что я понимаю, что дыра, косяк. Не получается, как исправить, не понимаю. То есть что сделать, чтобы системно исправить, не разово заткнуть дырку, а исправить системно, не понимаю.
Ну, помогло образование вообще?
Конечно, сильно. Конечно, и сильно помогло, и новые знания, и структурирование старых, все разложено по полочкам, конечно, сильно помогло.
А почему вы выбрали именно Мурманск?
Не знаю. Не знаю, потому что, наверное, и отзывы были хорошие, находился рядом. Ну да, они были в топе, да, все правильно. Я был в топе.
Сейчас, если какие-то вот чувствуете какие-то пробелы или еще что-то, как, где знания берете? То есть, вот...
Я не скажу, что сейчас чувствую какие-то пробелы. То есть я уже набрала ту самую базу, на которую уже можно идти с самообразованием.
А самообразование как?
А самообразование это вот те же самые. Я же когда читаю статью, я ее не просто глазками читаю, я выводы из нее делаю. Я, между прочим, вот тот же самый журнал. Секрет фирмы, например, в электронном виде, я читаю, у меня всегда рядом тетрадка с ручкой. То есть я читаю, там всегда что-то интересное есть, что я могу применить. Я читаю в субботу, воскресенье, у меня есть время, я в понедельник прихожу, и у меня на тетрадке 2-3 листика исписаны. Что нужно сделать, и что я могу применить.
Вы нанимаете консультеров?
Нет, принципиально нет. Ни в коем случае.
Но руководство отделов, нет. Тоже не обучаете никак сами?
А, я их обучаю постоянно в течение работы. То есть теми задачами, которые я ставлю, и теми комментариями, которые я даю на эти задачи, они постоянно в процессе обучения. И надо сказать, что обучаются очень хорошо. То есть то, что поначалу, вот даже полгода назад они говорили, что это невозможно, это вообще в принципе непонятно, что сейчас они делают это на автомате. То есть у них это уже вошло в навыки, не в знания, в навыки.
Главное, чтобы все было с потенциалом.
Да. Да. А те, которые без потенциала, я уволила уже.
Я так понимаю, это на основании просто вот никакого собеседования личностного, понимаете, потенциал есть или нет. То есть нет каких-то анкет, ничего такого.
По анкете я только смотрю вообще, какая у человека практика.
Какие-то знания берут личные.
Да? Ну да. А так остальное написать...
Ну все, да, все будет.
Конечно.
Еще интересно, всех, кого уволили, они же где-то работают у кого-то, да? Евгения Николаевна, а как вы общаетесь с другими городами? В основном почта,
лично?
Письменно, по телефону или скайпе? Именно письменно, в основном?
Видеоконференция у нас проходит по скайпу где-то в среднем раз в месяц. Но видеоконференция – это то, что именно хорошо подготовлено. Вопросы... Каждый готовится к этим вопросам. То есть все понимают, о чем идет речь. Это 2-3 часа проведенного оставили в пользе. А так письменно, то есть я ставлю задачи, я получаю от них обратную реакцию. Дальше идут мои комментарии на эту обратную реакцию, которые опять же рассылаются всем. То есть все видят все вопросы, которые заданы мне. Мои комментарии тоже видят все.
Это почта общая.
Ну, я всем рассылаю, разумеется. Для того, чтобы все обучались на вот этом материале. Если один человек задал вопрос, это означает, что у остальных он тоже где-то, может быть, еще не созрел.
Можете сказать про мотивацию руководителя? То есть, она какая-то есть, выполнение каких-то показателей, 30%, 40%?
В данный момент нет.
Не числовую мотивацию вообще?
Нет, в данный момент нет. В данный момент у них только окладная часть. Да? А все вот эти вот песни про мотивацию, это просто песни.
Про каких?
Как же
филиал? А руководители агентов? Ну, руководители ОП, да, у них появилась часть от продаж. А вот непосредственно те, которые следующий уровень руководства за мной, это руководители агентов, это только окладная часть.
То есть это директора филиала?
Ну, это
макрорегион.
Макрорегионов, да.
У них нет мотивации, по сути.
Нету.
Значит, зарплата конкурентная?
Да, да. Зарплата конкурентная, да. И четкое понимание, что если они не сделают, то их выгонят.
Они
вот
и вся
материал. Нет. Во-первых, пирамидка Маслоу. Что у нас сверху пирамидки Маслоу? Самореализация. А у них возможность самореализации от и до. То есть я не лезу в их агента. Если они укладываются в показатели, я говорю, да там пусть все в сауне сутками сидят, мне без разницы. Главное, что они укладываются. У них возможность самореализации хорошая. У меня никто не уходит. Нету текучки, никто не хочет уходить.
Это с вами бесплатно поработает.
Посмотрите, как это работает. Работает. Великолепно работает. Я знаю, что в том же ПЭКе платят больше, чем у нас. В деловых платят больше, чем у нас. А у нас работы больше.
Я встречался с ПЭКе, с операционным директором, мне тоже показался, не забыл фамилию, это как все. Вы меня удивили, когда сказали, что в сентябре погиб собственник.
Женя, в сентябре родился.
С операционным.
С Вадимом, нет?
Знаете, который на Рязанке, там они сидят.
Но не все там сидят.
Как его зовут?
Сергей?
Не помню. Сергей?
Дело в том, что Женя уже профессиональный гонщик был. Он, кстати, кандидат в мастера спорта, и он погиб-то на тренировочных гонках.
Неправильно организована была трасса и лобовое столкновение двух тренировочных этих болидов.
Ну, то есть вам надо быстрее отгрызать кусок пэка, пока там они...
А зачем? Они сами его потеряют. Ирина не сможет его удержать. Я же говорю, ее уровень организационного лидерства и потребности компании ПЭК в организационном лидерстве, они совершенно разные.
Она неправильно руководителя. Такого как, ну, конечно, как вы не найдет, но слабее в два раза.
А не пойдет такой руководитель. Ну, я считаю, что крайне низкий. Она его просто выбрать не сможет. Как она его выберет?
Если,
ну, это если очень сильно повезет. А в основном как раз очень сильно не везет. А как выбрать? Как человеку, который никогда в жизни не выбирал руководителя высокого уровня, как он может выбрать руководителя действительно настоящего, с высокой харизмой? А самое главное, его не только нужно выбрать, его нужно ежедневно терпеть за собой. И он ежедневно будет приходить и говорить: «Мадам, вы не правы. Мадам, вы это не знаете. Мадам, отойдите и не мешайте». Как? А вот далеко не, мягко говоря, процентов 90 не согласятся. Поэтому там шансов-то не так и много. Ну, я оценю процентов 5, не больше шансов, то, что он сохранит. Женя, да, да. Вадим. Кто? Вадим Филатов не собственник уже 5 лет. Филатов продал свою долю 5 лет назад. Он не собственник ПЭКе. Он руководитель отдела маркетинга. Там отдел маркетинга, он же отдел продаж, он не собственник. Женя был единственным собственником.
Есть список Forbes, откроем.
Ну, а что там список Forbes? Если вы думаете, что это такая прибыльная компания, нет. Они демпингисты. То есть они ценой компенсируют недостаток качества. Очень много клиентов, которые хотят. Ну, вот я приводила пример с торговым домом «Лабиринта», который тоже вначале хотели, а потом попробовали другое и решили, да наплевать на эту цену.
То есть вы планируете огрызать кусок еще качества именно,
да?
Да. То есть не ценой, а качество?
Не ценой.
Ну, конечно, цена не должна быть сверху высокая, а что-то все по средней парите, да?
Цена, наше позиционирование между деловыми линиями ИП, но опять же, деловые линии выставили свое ценовое позиционирование и при этом дают скидки до 25%. Мы в помине, но если мы даже «Лабиринт» только 6% дали скидку, какие 25%? То есть мы не идем. Мы даем возможность, возьмите и попробуйте. То есть просто попробуйте.
А там, где деловые дали 25, это ниже, чем ваши?
Да, да, ниже.
А почему они тогда так падают? Это не на дурака работают, вы скажете, там цена из 20, это на деловые 25.
Ну, когда они идут к крупному клиенту, хотят его привлечь, они падают до 25%. Мы с этим сталкивались не раз. И директора звонит и говорят: вот деловики пришли, дали минус 25%, давайте дадим скидку. Нет, не дадим. У нас есть принципиальный подход, принципиальная ценовая позиция. Да, мы не дадим.
Многие другие ваши клиенты обидятся, если знают, что
это. Ну, обидятся, не обидятся, но, по крайней мере, несправедливость будет точно.
Да, да, да.
Так мы совершенно честно говорим, что мы не даем таких скидок никому. То есть у нас есть клиенты, которые по 15 миллионов выручки в месяц дают. Не даем мы таких скидок.
Вы смотрите, что конкуренты две компании.
ПЭК, да.
Да. Все остальное, вот это СПСР и вообще
нет. Это другая ниша. У них средний вес груза 2 килограмма, а у нас 90.
Это почта и e-commerce такое.
Это другая ниша.
Почта, которая сейчас занимается, вот, наша, которая почта не служит, я уже забыл, как у них название.
Почта России.
Ну да, у них же внутренняя ЕМС, кажется, что такое.
Ну, у них тоже маленькие посылочки, а у нас-то бизнес-груз.
Почта России лежит под сукном проекта «Третель перевозок»,
ну, вот, аналогично нашему, но он пока в проекте. С учетом той политической ситуации, которая у них сейчас возникла, то, что пытаются новую команду завести на почту России, я думаю, будет не до этого.
А там зарплаты хорошие,
а сомнения,
у нас очень много физиков. У нас очень много физиков, да. То есть, может быть, я не могу сказать, сколько в процентном соотношении, но, может быть, 30%, я много.
Личный интерес просто, вот, но у нас много клиентов физиков по всей стране и маленькие посылки. Может, сами работать?
Ну, естественно, мы работаем с маленькими посылками, естественно. У нас достаточно, ну, по сравнению с тем, сколько у нас юриков, они не занимают такую большую часть, как в ПЭКе. Потому что юрикам, вы сами понимаете, как только сорвался какой-то бизнес-контракт из-за того, что вовремя не доставлено, юрик поворачивается и уходит. Мы ни ПЭК, ни деловые не идут на тендеры по военке. Потому что в тендерах по военке там жесточайшие санкции за нарушение срока даже в один день. Туда идем только мы. В результате мы берем тендер по всей цене, по которой предложено. Туда просто никто не пришел.
Какой у вас процент госконтрактов вообще в общей доле прибыли?
Примерно 12, в общей доле выручки вы примерно 12%. Это очень высокие. Потому что на самом деле на военку деньги выделяются.
А вы чисто по военке или вообще по госам?
Мы и по госконтрактам работаем, и по военке. Военка очень требовательный клиент. То есть по ГОСам там цена падает. Мы даем жесткую точку отсечения, мы не идем дальше в торги. То есть мы дали точку отсечения, допустим, 7% падения, 7% снижения, все, мы тут больше не идем никуда. Если клиент хочет платить минус 20, пожалуйста, но вот с ПЭКом, не с Шилдором. А на военку они туда никто не идет, ни ПЭК, ни деловые. Мы берем по чистой цене.
Скажите, вагонами отправляете?
Да.
Скажите, у вас там ВОК охраняет с ружьем?
Никто у нас не охраняет вагон с ружьем. Там просто проводник находится. А
проводником?
Да.
Алексей, почему ты такой вопрос задал? Проект через ГЛОНАСС. Электронная бомба, и не нужен проводник.
Нет, проводник нужен обязательно в вагоне. Мы не имеем права по правилам отправлять вагон с проводником. А кто же будет его топить? А кто будет флажками махать? У них же есть определенные правила, которые они должны исполнять.
Ну, они в составе пассажирского поезда.
Ну, и почтово-багажного, да.
А когда бизнес начали развивать, все-таки развивать за счет кредитов?
Ни копейки кредитов не было.
Да,
вообще, то есть до моего ухода из Жилдора ни копейки кредитов никогда не было. Никогда ни копейки кредитов не было в компании. Никогда.
А начальные деньги как заработали?
Вот эти вагоны, да, с Украины, это все уже на заработку.
Все на свои деньги, да.
А сейчас как относитесь к
кредитам? Никак, ни копейки кредитов. Принципиально, ни копейки кредита. Зачем?
Старые
отдали, да. Ну, старые я отдала из своих денег, собственно говоря. То есть, когда я пришла в компанию, я уже отдала старые.
Членский взнос.
А иначе было и не вытащить.
А вы что-то инвестируете ли у вас вот бизнес и банки? Деньги, недвижимость,
возможно. Недвижимость, бизнес, что-то в банках.
Ну, то есть, все в России?
Все в России, да. Нет. Нет.
Евгения Николаевна, вот у меня вопрос. А когда вы поняли, что вот вы там маленькая компания, а вот через какое время вы стали большой компанией?
Да я поняла. Я вообще этого не поняла. Мы просто росли. Я вообще этого не поняла. А потом выходит это Эрнст & Янг, который делал для РЖД, выясняется, что мы вторые после Почты России. А всех остальных в России не видно.
Понял.
А я-то вообще не поняла. Ну, работаем и работаем.
Было исследование.
По-моему, 2009 год было исследование.
То есть вы до сих пор считаете, что у вас маленькая компания?
Эрнстен Янг уже
сообщает. Эрнстен Янг делал для РЖД. То есть обзор рынка, потому что у них там шла реструктуризация. И они рассматривают как раз эти проекты по захвату рынка сборных грузов, как Почта России туда войдет и все захватит.
То есть они стратегию пишут для всех?
Ну, наверное, да. И вот оттуда, собственно говоря, я узнала, что, оказывается, мы большие. А так, ну, есть компания, есть управляющий, ну, видишь объемы.
Вот все-таки, вот вы говорите, приехали в Москву ни с чем, там, да, только с...
Абсолютно ни с чем.
А откуда, ну, вот, вот точка, да, вот динамика, что дало рост, вот, чтобы даже 170 вагонов купить?
Тогда же маржа 100%, то есть 90-е годы маржа 100% это была нормой. Груз отправил, а сколько то срок оборота дней? 5-7 дней, вот он оборот денег. Это же не месяцами даже измерялось, 3 дня до Новосибирска. То есть вложил денег до Новосибирска, чтобы отправить 10 тысяч рублей, через 5 дней у тебя на руках 20 тысяч рублей. Вложил 20 тысяч рублей через... То есть тогда деньги нарастали очень быстро, главное было их уже складывать в нужные места.
А как вы говорили по поводу фото, что у вас там фото на какой-то регион, а как вы считаете, что на Пензу нужно до 1 000 000 фото? На, там...
Фот полностью зависит от объемов.
А-а-а.
Фот чисто привязан, даже не только объемы.
А если вы знаете, что будет рост какой-то, все равно фот меняется ежемесячно, получается?
Да, фот меняется ежемесячно. Мало того, у каждого города рассчитывают на коэффициент затратности городов. Это уже у меня где-то в течение, наверное, месяца несколько человек сидели, собирали информацию по всей стране, по каждому городу, по параметрам. Стоимость аренды квартиры, стоимость проезда, зарплата по нескольким позициям. И из этих всех из этих цифр была рассчитана стоимость, относительная стоимость города. Например, Москва у нас единица, Пенза у нас, по-моему, имеет коэффициент 0,45. Это означает, что зарплаты будут относиться в пензенские, в Москве, как 0,45. Но там с выделением постоянного коэффициента, по-моему, 7 тысяч для рядовых сотрудников. То есть вот таким вот образом рассчитываются зарплаты по всем позициям. Все позиции стандартизированы в компании. То есть если в Москве это приемоздатчик, это в Пензе приемоздатчик, в Петропавловске, Камчатском, везде это приемоздатчик. В Москве, если он получает 37 тысяч, соответственно, в Пензе он получает примерно на 0,45 умноженное. Все. Вот он. Штатное расписание по всей стране, по всем позициям, для всех. А дальше есть нормировка, правила формирования фот, где четко сказано, при каком, где есть градация. Вот с такой-то градацией вам положено такие-то единицы штатного расписания. На шаг на такую-то единицу увеличивается. Абсолютно все города в этом учтены. То есть вот эти правила, вот это просто все разрабатывала я сама. Это такая достаточно серьезная математическая модель. Она математическая именно модель.
То есть директор может, грубо говоря, нанять меньше себе деньги забрать?
Конечно. Ну почему себе забрать? Все-таки куда он их денет-то? Он может держать 20 сотрудников, а может держать 15 и платить им переработки. А может держать двух высокооплачиваемых, остальных таджиков.
У нас же принято 15 и переработки все себе.
Ну, если при этом... Если при этом, ну, ведомости, где клиент, я понимаю, что да, ведомость, сотрудник расписался, но деньги он может потом отдать. Если при этом город выполняет все нормативы по качеству и по количеству, придраться нет к чему.
Застучал, да? Застучал человек. Как они там деньги?
Нет, очень интересно, что без мотивации люди работают.
Директора, они работают на зарплате. И плюс на самореализацию. Кто не нравится, до свидания.
Евгений, а вы всем же ресторан поставили 30% роста в фонд?
Да.
А как регионы разные? То есть там больше
отдачи
пищи? Дело в том, что было поставлено, немножко не так, была поставлена общая планка по компании 30%, но направление это безумное количество, из каждого города в каждый город. У остальных были планы, так сказать, ориентировочные, но нужно у всех одна общая задача сделать 30% за год. Потому что регион, вот маленький регион, допустим, Барнаул, он же может нагадить всей стране, как только начнет паршиво относиться к грузу. Из Барнаула груз отправляется на всю страну. Начинает он паршиво работать. Все клиенты говорят, опаньки, ничего себе Желдор. Разворовали все грузы, которые идут из Барнаула. Как вообще Желдору можно работать?
То есть мы не тратим усилия, вот каждый регион отслеживает. Вот твой показатель должен быть не 300, а вообще 45, а у тебя
нет.
Будет 15, это уже класс.
Нет, если не будет,
не это усилия,
то есть чисто теоретически, то у них там что-то...
Нет, у них нет, они не завязаны на мотивацию, я просто ежемесячно отслеживаю, как у нас идет темп прироста, и в связи с этим уже ставлю другие задачи.
А.
То есть задача наработать кто-то. Вот сейчас у них идет задача по работе с клиентами, и задача у нас есть один большой клиент, который отправляет на всю страну, и у них прямо расписано, что вы обязаны выявить 5 факторов, которые для него значимы, обязаны их расписать, обязаны выяснить, что еще он хочет от вас получить. То есть я заодно учу их работать с вот этими клиентами, хотя бы на примере ВИПа. Мы потом все это агрегируем, сделаем выводы и опять же разошлем всем, чтобы все видели результаты умственного труда всех.
Евгения, вопрос. На риск он с чем вас возник? Вот его не было ни у кого. Вдруг раз, и вы сделали.
Он возник еще год назад, мы не могли партнеров найти. То есть там же нужны партнеры, мы не будем сажать сами в Норильск. А получилось так, что мы пригласили партнеров, забыла, как называется компания, мы пригласили партнеров, они вроде бы да, да, нет, нет, и ушли. А потом была выставка Трансраша, я приезжаю на Трансрашу, начинаю разговаривать с другой компанией, приглашать их в партнеры, они говорят, подождите, Жилдорэкспедиция у нас по радио крутится, как вы нас приглашаете? Я говорю, как так? Оказывается, та компания, которая отказалась от нас, она уже активно себя позиционирует как Жилдорэкспедиция в городе Норильске. И, ну, оно какая-то глупая ситуация, то есть она рекламирует себя, называется Жилдорэкспедиция. И мы снова с ними связались и говорим, ну, ребят, давайте ты должен работать официально, ну, а зачем так? И сейчас вот мы с ними открываем Норильск.
То есть это просто клиенты хотели, чтобы они запрашивали доставку причины?
Они не запрашивали, мы не можем общаться, у нас сотни тысяч клиентов, но я подозреваю, что им это нужно, потому что этого города ни у кого нет.
То есть вы сначала открываете город, а потом уже там?
Да, да, то есть я прогнозирую, что там потенциальный спрос есть, да. В город 300 тысяч населения.
А почему там до сих пор никого не было?
А потому что слишком сложно там открывать. Там... Вообще нет ни дороги, ничего, в принципе.
Ну, самолет.
Ну, самолет, но это совершенно безумная цена.
А как тогда?
Я не знаю насчет зимника, но когда есть только зимник, это такая нестабильность. Ну, что такое? Бизнес нуждается в постоянных товаропотоках. Нельзя же работать. 4 месяца работаем, 8 не работаем. Я не знаю насчет бизнеса. Контейнера. Есть контейнера, атомные ледоходы у нас ходят, по-моему, по Северному Ледовитому океану. Вот.
Именно.
Ими, да.
Евгения, а по поводу KPI, два вопроса. Вы отслеживаете в каком режиме? Ежедневно, еженедельно, ежемесячно?
Ежемесячно.
Ежемесячно.
Департамент управления качеством.
А, вам какие-то там сводки дают?
Целые сводки, да, там целые вот такие вот таблицы. Да, 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 отклонения, конечно, целые таблицы, конечно.
А много показателей для KPI?
Тебе приходит эта таблица? Не приходит эта Носевская?
Нет.
На 5-10 показать.
А для кого вот конкретно? Для директоров?
Для вас.
Для меня?
Ну да, чтобы какие показатели KPI отслеживать? Сколько количество?
Нет, KPI кого?
KPI, рост, вы говорите, 25-30%.
Просто какие? Чьи KPI?
Чьи? KPI компании.
Руководители компании
в целом. Рост бизнеса, там еще чего-то там. Не сотрудница компании.
Там большинство идет показателей по качеству, а количественный показатель, ну, может быть... 3-4, вот, то есть там порядка 20 качественных показателей и вот 3-4 количественных показателя. Mm-hmm. Это вот то, что ежемесячно департамент управления качеством предоставляет. И мне, собственно говоря, и всем директорам, чтобы все видели, как кто сработал.
Посмотрите, просто. Если меньше, то какие-то
меры. Если меньше, то они, собственно говоря, обязаны написать, как они будут справляться, какие у них, что они будут делать, как они видят ситуацию, в чем проблемы.
Входит 30%, получается до 50%.
Они обязаны проанализировать свои проблемы. То есть оказался в красной зоне, проанализируй свои проблемы, выяви причины и расскажи, как ты их будешь решать. Помогает очень сильно.
А скажите, ваш опыт эффективно ли их заранее завышать показать?
Они должны быть реальными, достижимыми. То есть цель по SMART, она должна быть достижимой. Вот одно из показателей SMART – это достижимость.
Вы посмотрите на потенциал конкретно.
Я считаю, что у меня достаточно строгая оценка и бизнеса, и сотрудников. То есть то, что кажется для меня реальным, для них и так кажется безумно завышенным. То есть они и так каждый раз это начинается с того, что это невозможно. Но потом выясняется, что это все возможно. Не пробовала завышать, нет.
А можно вопрос? А вот вам для работы нужны там упаковки и так далее? Все централизованно идет?
Да.
Или на местах?
Ну как, дерево для обрешетки, разумеется, покупается на местах. Те же мешки, мы проводим тендер, на год кто-то тендер выигрывает. Там мешки, скотч, и все это поставляется централизованно. Да. Через тендер, да.
каждый вид продукции упаковочного в разных компаниях. Там мешки у нас полипропиленовые, ну, специально разных размеров. Они у одной компании заказываются. Там картон, другой, скотч, третий. Встреча. Спасибо.
Вот вообще бизнес-отношения и семейные отношения, вот опять же, когда такая вот непростая ситуация, да, как вот...
Почему я ушла из бизнеса, из жилдоры, для того, чтобы сохранить семью? Если бы я не ушла, то однозначно было невозможно.
Сейчас разделяете, вот как это все у вас?
Ну, сейчас муж занимается все-таки экзистом, потому что вот этот вот кусок пришел. Плюс он занимается программированием, я туда вообще не лезу. И в производственную часть, скажем так, производственные процессы завода, у нас же все-таки завод, и завод не маленький. Ну, почти все вагоны Почты России, они обслуживаются у нас на заводе. Скажем так, у РЖД это бы считался достаточно крупный завод, даже в составе РЖД. Производство я не понимаю в самом производстве, я не понимаю вот в этих шурушках, я не понимаю в производственных процессах, вот тут ездит, контролирует как раз муж. И IT, поскольку он изначально занимался его разработкой, то весь IT-департамент подчиняется ему, в том числе и с постановкой долгосрочных целей.
Дома вы это
обсуждаем? Конечно, обсуждаем, да. Но поскольку на работе иногда просто некогда, я же говорю, у меня иногда дверь в кабинете вот так вот, вот вертушку ставь. Просто некогда. И поэтому на дом приносится какая-то куча вопросов. В любом случае, все это должно строиться на взаимоуважении. Иначе что-то полетит, либо бизнес полетит, либо семья.
А вы дома работаете на компьютере? Или
нет.
Это святое в офисе, дома нет?
А вообще на компьютере работаете?
Естественно, конечно, а как же? Сейчас скажу то, что вот всех повергнет в абсолютную зависть. У меня от дома до работы 4 минуты на машине. Так что не надо работать дома.
Здоровье и энергетика внутреннего, как бы говорить.
Чем тут по принципу, чем больше отдаешь, тем больше вырабатывается. Нет, абсолютно. Нет, абсолютно. Организм человека, он приспосабливается ко всему. И чем больше отдаешь, тем больше организм учится вырабатывать. То есть механизм выработки, он же запускается только тогда, когда начинаешь отдавать. Я умру, если я не буду этого делать. То есть если я не буду отдавать свою энергию, вот тогда я точно умру. А так, чем больше я ее отдаю, тем больше я ее вырабатываю.
Просто вы выглядите очень хорошо. Я думаю, что наверняка там пол времени тратится на здоровье.
На здоровье сейчас вообще ничего не тратится. Я просто не могу этого делать. У меня жесточайшие ограничения в диете. Я могу даже пить только воду. Ни чай, ни кофе, ничего. Плюс вот эти измерения крови по 5 раз в сутки. Просто вообще-то у меня стоит диагноз, с которым нужно лежать в больнице. Я каждый раз прихожу к врачу, я подписываю отказ от госпитализации. Так что... Потому что я не могу ничего не делать. Я помру там, в больнице. Мне надо работать, мне надо жить.
А хобби? Или на работе есть хобби?
Хобби? Психология хобби. Вот хобби – это психология. Работа тоже хобби.
А что вам дает психология в работе?
Мне интересно, те люди, с которыми я работаю, и что можно от них ожидать. То есть, я же говорила, что человек может выдавать из себя только то, что у него есть внутри. То есть, по его поступкам я уже могу оценить, что это за человек, я понимаю, что от него ожидать. Нельзя давать людям непосильную ношу, они не унесут, они завалят. И я могу дифференцировать и раздавать посильные ноши.
А как вы понимаете, человек, вот, допустим, он сделан из того, что надо, да, для этой данной должности. Ну или вообще у него качество хорошее, да?
Угу.
Как вы понимаете, вообще он несет или не унесет?
Постепенно дозируя, повышая нагрузку. То есть изначально дается одна нагрузка, смотрится, выдерживает, дальше следующая нагрузка будет больше, еще больше.
А когда до предела так?
Нет, по характеру я не типирую. Да, да. Нет, когда-то составляла вот эти вот таблички по сосонике, кто в какой диапазон попадает, кто Наполеон Бонапарт, еще кто-то Лев Толстой, но нет, не пользуюсь.
А у вас вот
персональных целях каждого человека. Но если есть ассоциация, есть цели, правильно?
Угу.
Вот. Есть ли цели в развитии, там, саморазвития? И как это может выглядеть?
Цель ставится на подразделение, на департамент, не на человека. И задача руководителя департамента – достичь цели департамента. То есть KPI – цель не на человека, на департамент.
Назовите, пожалуйста, цели, которые вы говорили. У вас цели по качеству, цели 20 параметров. Это что?
Ой, недостачи по исполнению срока, исполнения графика, прохождение основных параметров по, вот, например, сколько количество грузов, которые будут погружены в первое транспортное средство, то есть ошибки при погрузке, ошибки по размещению. Это все связано именно с производственным процессом. То есть есть допустимый уровень ошибок, есть превышение уровня ошибок. Ну, да, разумеется, в процентах от обработанного груза. Да, да, да. Бизнес-процессов плюс прилегающих, например, по ТЭО, транспортно-экспедиционное обслуживание, развозка по городу. Там свои параметры, там соотношение. У нас цену ТЭО регулируют, могут ставить сами директора. Но у них есть такая табличка, то есть им вменена определенная норма покрытия, норма рентабельности. Ты можешь поставить нижайшую цену с низкой рентабельностью, тогда ты обязан охватить огромную часть рынка. Либо можешь поставить высокую цену, рентабельность 60%, и тогда тебе разрешено охватить, допустим, 15% рынка. И вот такая вот табличка. Сам выбирай, куда ты хочешь уложиться. И вначале не справлялись категорически. Потом поняли, в чем дело, и им понравилось. То есть у нас... Если у нас фирма выросла на 30%, ну, то вырастет на 30% за год, то охват и рентабельность у нас вырастет где-то на 60% за год. По сравнению с тем, что было. Тут просто нужно правильно ставить цели и помогать их достигать. И люди работают сами.
Скажите, а вы свот-анализ используете?
Свот-анализ – это просто инструмент, который всегда сидит в голове. То есть, ставя, рассматривая любой вариант, я сразу анализирую свои сильные и слабые стороны, возможности, угрозы, я это делаю автоматически. То есть мне не нужно для этого садиться, чистить квадратик, я просто это делаю автоматически.
Угрозы, какие у вас там угрозы есть?
Конкуренция. То есть демпингисты. В принципе, все.
Евгений, а вот при росте 30% прибыли у нас больше, чем 30% или меньше?
Меньше, конечно. Что? Потому что цены пришлось снизить. Чтобы добиться роста, пришлось откорректировать цены.
Вы сами говорите, что не даете больше скидок.
Нет, изначальный прайс пришлось откорректировать. Пришлось откорректировать изначальный прайс, потому что в некоторых местах он превышал деловиков там, процентов на 20, это невозможно. То есть нельзя работать на одном рынке, когда твои цены не рабочие, не конкурентные.
Вот немножко продолжение ваш вопрос. А интерес вы видите только внутри рынка или вот отслеживаете зарубежных игроков?
Зарубежные игроки, DHL, это наш клиент. DHL под нас контракт, то есть мы заключили трехгодовалый контракт, и DHL под нас международные контракты выигрывает.
Не курьеры, да, в основном же? DHL.
Нет, DHL нет. Они как раз под нас брали контракт с перевозкой как раз тяжелых грузов оборудования.
То есть вы субподрядчиками?
Мы субподрядчиками, да. То есть мы не конкуренты, мы субподрядчики. Нам не взять тех клиентов, которые DHL возьмет. Он их возьмет на имени, конечно. Нам их не взять.
А всем говорим о бизнес-процессах и людях. Я так понимаю, для вас важно сначала выстроить бизнес-процесс, а потом нанять на них правильных людей. А если вот все выстроено бизнес-процесс, а люди вот начинают где-то проседать, хотел понять, как вы быстро там, вы можете понять, его там, убрать?
Почти сразу. Потому что в ежедневном режиме отслеживается вся вот эта вот цепочка оцифрованных бизнес-процессов, она департаментом управления качества отслеживается в ежедневном режиме. Поэтому косяки по подразделению мы видим практически сразу.
Я правильно понимаю, для вас получится главный человек у вас, это начальник отдела качества.
Да почему? Начальник отдела качества контролирует, а кто-то же должен это все организовывать, чтобы оно все двигалось.
Хороший бонус.
А могу вопрос?
Хороший спикер.
Вот вы сказали, что у вас были по некоторым позициям выше цена по рынку, чем у деловых
клиентов.
Вы вынуждены были уйти вниз. У меня тоже вот проблема, демпингатор есть там, просто убивать. Вот ваша цена по отношению к цене этого демпингатора, психологическая граница. Допустим, рынок привык к ним, вы даете цену выше, у вас, ну, вы декларируете качество там, за счет срока, но рынок это качество, вот с момента вывода, я так понял, компании.
Большой временной лак. Вот большой временной лак. У нас получилось, что временной лак, то есть работать качественно начали фактически, ну, с.
Ну, как вы пришли, наверное?
Как пришли, там первые три месяца ушло просто на то, чтобы... Я пришла, это не пожары, это были вулканы. Невыплата зарплаты 3-4 месяца, закрытые склады, это просто были вулканы. То есть первые два месяца шло на то, чтобы тушить вулканы. Там было недокачество, там просто нужно было затушить это все. Но фактически мы начали работать, вот уже поставили графики, поставили качество где-то в январе, ну может быть в феврале 2016 года. Клиенты начали это чувствовать где-то полугодовой лаг. Mm-hmm. То есть где-то полгода, может быть, даже месяцев 8. Что у нас, во-первых, в отзывиках ушло количество вот этих отрицательных отзывов. Положительно же никто не пишет, пишет отрицательные. Yeah, и поэтому, когда ты видишь, что раньше было, допустим, 40 отрицательных отзывов, теперь 2 за месяц, вот он результат.
И разница, скажем, где-то такая вот, где болевая граница, вот у меня выше, чем у Пека, там, на 50%. И это, ну, я к примеру, я не знаю, вот сколько процентов можно брать за качество, ваш опыт? Готовы люди психологически?
Дело в том, что Пек это еще далеко не самый сильный депингист на рынке.
А, да?
Да, это мы говорим про большую тройку, а есть следующий слой, там компании Ротек, Энергия, Байкал Сервис, там еще более сильные депингисты. Но там, когда почитаешь их отзывы, там становится просто непонятно, а вообще, почему с ними люди работают, если каждый второй груз теряется. У нас наценка к ПЭКу идет где-то в среднем 10-12%. От деловиков скидка, ну, может быть, процентов 7-8%. Это наша прайсовая цена. Но на самом деле деловики, как только видят клиент более-менее крупный, они сразу же дают скидку ниже нашей. Куда он принципиально не
идет. Даже ниже ПЭКа получается.
И даже ниже ПЭКа дают, да.
То есть у них основной аргумент взаимодействия с рынком это жух.
Да. Очень-очень жесткие. Вот деловики в этом плане очень жесткие. Проваливаются. Были такие случаи, что мы пришли к клиенту, договорились по цене, а это был клиент деловиков, мы дали клиенту скидку. Там просто клиент был на то направление, где у нас идут полупустые машины. И мы готовы были дать клиенту скидку, там, по-моему, процентов 17, чтобы все равно машину загрузить. Пришли деловики и дали 25.
А это вообще может быть ниже себестоимости?
Конечно.
То есть они пошли на это один в один мой.
Да, это может быть ниже себестоимости, но тут опять же, как считать себестоимость, потому что машина все равно идет полупустая. Вот себестоимость начальной конечной точки обработки, она остается, но машина... На машину никаких доп. Затрат не ложится. Она все равно идет полупустая на этом куске, на этом маршруте. Мы просто ее дозаполняем.
Нет, я про так говорю. У проекта деловых, если они упали еще, как бы, еще ниже вас, и они же тоже калькулируют снизу там свои эти
косты. Вполне. Вполне может быть. Вполне.
А были фирмы, которые заигрались в такую?
Ну, вон автотрейдинг. Который умер в 15-м году.
Грузовозов.
А у грузовичков, кстати, в последнее время не считают.
А это же другое совершенно. Это другая ниша, конечно.
Они чем? Я так не понимаю, чем они занимаются. Это курьерка?
Грузовичков нет, переезды. Они машины дают. Можно машину на час, на два заказать.
Ваши бизнесы?
Абсолютно никак, да. Мы с ним не пересекаемся.
Смотрите, если у вас хороший заказчик, а на этом направлении вот нет транспорта, вы можете на подряд нанять своего конкурента?
Как или понять, это? Хороший заказчик и нет транспорта?
Вот вам нужно срочно отправить в какой-то город, а туда едет конкурент, вы можете вместе с ним договориться, чтобы он отправил? Такого не бывает ситуации?
Машины загружены.
Фулл-трак полный или что? Фулл-трак, целую машину или
нет? Есть, а машин уже нет.
Точно, там какой-то сборный груз отправить, кусочек чего-то.
Ну.
И идет конкурент туда, вы можете с ним договориться? Люди,
а зачем у нас тоже туда идет машина?
А думаю, не идет.
Так это не идет. Обязательно.
Покупается еще одна машина.
Нет, так не бывает.
Не хочешь заказывать, будет еще машина.
Ну бывает, перед домом будем, была такая ситуация. Нанимали машины, наемники. Фулл-траки нанимали.
Просто
ИПшников.
Такой проблемы нет, потому что расписание поставили. Если вы говорите про аренду.
Да нет, конечно, господи, собственник Богатиков 30% Хабаров купил. Ну какая Матвиенко? Да ну что, господи.
Ну нет дыма без огня.
Да нет, ну какая Матвиенко? Там было три собственника: Богатиков, Демидов и третий, забыла сейчас фамилию. Ну конечно. Мы деловые, не знаю, с какого, с 2001 года. Какая Матвиенко?
Ну да, почему?
Нет там никакой Матвиенко, господи.
Евгений, а вот вы сказали, что нужно подчиненным правильно ставить цели и потом помогать их достигать. Угу. А вот как помогаете это делать?
Цель поставлена. Дальше они пишут способы достижения этой цели. Пишут сами. Я анализирую все, что они написали, и даю им ответ на что. Здесь не так, здесь вот так, тут делаем так-то. А поскольку пишут все директора, допустим, их 15 директоров, вот 15 идей, как достигнут цель. Я на каждую пишу комментарии и дальше рассылаю всем директорам. То есть каждый видит и свои ошибки, и ошибки чужих. То есть учится и на своих, и на чужих. Ну, в зависимости от того, как часто делается анализ, как возникают вопросы, ну, в среднем раз в месяц, два раза в месяц. То есть вот такие вот масштабные эссе с постановкой в месяц. Раз в месяц.
Евгений, вы затронули такую интересную тему, как планирование по целям, и вы просто не закончили это. Кто-то вас прервал, а можете более подробно, я думаю, это все интересно, это что связано с таким основным менеджментом, как вы развиваете планирование по целям?
Давайте вот прямо на конкретном примере. Было у нас ТО, и это ТО – это транспортно-экспедиционное обслуживание по городу.
Адресная доставка
в городе, да. Сами понимаете, что имея 180 городов, имея сотни тысяч клиентов, контролировать каждого и каждого ценообразования невозможно. Что я сделала? Во-первых, ценообразование отдала директорам. Во-вторых, ввела жесткие параметры их соотношения, рентабельность зоны покрытия. То есть делайте низкие цены, тогда обязаны широкое покрытие делать. И плюс по рентабельности. И вот дальше их начала загонять вот в эти вот узкие рамки. То есть при той системе, которая была раньше, было 7 миллионов убытка. На декабрь, я говорю, было уже 2 миллиона прибыли. Это было всего за несколько месяцев достигнуто. То есть четко поставлена цель. Вы должны выбрать один из квадратиков, соотношение рентабельность, зона покрытия. Дальше написать план, как вы достигаете этого соотношения. И дальше четко двигаться. И мы каждый месяц смотрим, продвинулись вы или не продвинулись. Не продвинулись, а теперь давайте разберем ваши ошибки. Почему вы не продвинулись? И сделаем план на следующий месяц, чтобы вы туда продвинулись. И директора, кстати, Ситник-то, хороший вроде директор, а он же просто уперся и все. Это невозможно. Великолепно сейчас, все возможно, все сделал. Все уже сделал. Хотя до этого он на семинарах, на видеоселекторе просто встал в позу. Это невозможно, это нереально. И приводил энное количество примеров, энное количество доводов, почему это нереально. Все сделал.
Другими примерами, материалами.
Ну и другими примерами, и он же когда пишет, почему невозможно, я даю опровержение, почему. И это все рассылается на всех, то есть все видят, какие были ошибки и как их нужно исправлять, и все на них учатся. Поэтому за очень короткий срок удалось вот ликвидировать вот эту вот дыру. Четко ставится оцифрованная цель, дальше по каждому месяцу разбивается, пишутся способы достижения, они сами своей головой должны их выработать, не я им должна дать.
Цель только вы ставите.
Цель ставлю я, да.
А пример вот такого, то, что говорили, невозможно, и было движение.
Вот я приводила пример ТО. То есть у него были исключительно, там называется, суммарное отклонение, исключительно минуса. То есть у нас изначально мы начали эту программу, то есть первый материал, первую оцифровку мы сделали по июлю месяцу. Но по июлю месяцу мы только сделали оцифровку, мы еще не вырабатывали программу, как работать. По июлю месяцу мы только выявили, что у нас общая цифра идет там минус 750 где-то. Это суммарное отклонение, это где-то минус 7 миллионов. Дальше была разработана вот эта математическая модель, соотношение рентабельность зона покрытия. Дальше они все четко написали, как каждый собирается достигать это всего. И в ежемесячном режиме все это отслеживалось. И вот уже по декабрю месяцу, то есть фактически начали работать в августе. Уже в декабре месяце у нас было плюс 2 миллиона, то есть там плюс 200 с суммарное отклонение.
Нет, это я понял, я подумал, что может или это слишком технический вопрос, то есть у Гали, когда лектор говорит, что это невозможно достичь там поставленной цели, там, потому что я говорю, что вы это опровергаете, то здесь какие-то примеры, или это все.
Да, нет, почему? Он конкретно говорил, почему это невозможно достичь? Потому что у него так в городах. Ты читал эти письма? Нет, тебе не попадали в рассылки?
Рассылки.
Тебя не было в рассылке. Потому что у него очень плотно сидят города, и поэтому у него на межгородской доставке он ничего не может зарабатывать. Потому что у конкурентов очень низкие цены доставки по городу. Еще что-то. По поводу плотно сидят города. А, потому что у него города очень маленькие. Он приводил в пример Таганрог. Но тут у меня был рядом воронежский агент, который как раз Володя Шмурган, которого выгнали за то, что несоответствие корпоративным стандартам. А у него все великолепно. У него малюсенький город Елец, на карте не видно 100 тысяч. Который всегда стабильно. Плюс, плюс, плюс. И поэтому я что могу сказать нет, Ростову?
Да.
У тебя в Таганроге 150 тысяч, ты говоришь, что это невозможно, но рядом Елец, в котором 100 тысяч и в котором всегда плюс. Ты говоришь, что это нет межгородской доставки, а какая, извини меня, у Ельца межгородская доставка? Куда он доставляет? Там ничего рядом нету, просто поля и деревни. А он ничего не доставляет, у него только внутригородская, то этот маленький город, он умудряется на нем зарабатывать деньги. А там пешком 20 минут пройти по городу, а он умудряется на нем зарабатывать прибыль.
То есть, знаешь,
и моя задача, чтобы все знали как, то есть, чтобы все поняли как, и знали как, и хотели.
Они...
Общая переписка. То есть они пишут свои планы, я корректирую, комментирую и рассылаю. То есть и они все ознакомляются, каким образом каждый достигает этой цели.
Просто в рамках, допустим, московского.
Все пусть знают все.
Общение присутствует, в текущем моменте. А здесь поставлено общение, то, что разбросаны между собой географические филиалы, там, далекие, да, они сейчас вовлечены в обсуждение и в обучение совместное. Вот на примерах решения вопросов одного из. Идет процесс совместного обучения, обмена опытом. Вот, ну, поэтому так быстро. Не с каждым отдельно работают.
А как мотивированы они с опытом?
Никак.
Никак. Только на уровне пирамидки Маслова пятого фактора самореализация. Только так.
То есть он хочет быть начальником. У меня профессиональный вопрос по поводу склада. А сколько своих складов у вас? Или есть какие-то наемные?
Есть и свои, наемные, конечно. Ну, так. В Москве вот мы свой купили 10-тысячник, в Новосибирске 14 тысяч метров квадратных свой. В Красноярске, по-моему, там порядка 3000, во Владивостоке свой тоже порядка 3, в Иркутске свой, не совру, 1002, в Питере есть свое, есть наемное.
Ну, как-то автоматизируете их или нет, эти склады?
В транснете, все в транснете. Все в нашей системе, все в транснете, конечно. У нас великолепная система, великолепная.
ПМС,
все в транснете, да. Бухгалтерия не в транснете. Бухгалтерия отдельно в 1С, просто перекачка информации.
То есть все процессы...
Абсолютно. Все в транснете, да.
То есть CRM вы не планируете внедрять?
А это есть...
Просто по электронной почте получается?
Ну, у нас есть... А зачем? Это же чисто информационные письменные сообщения.
Вы уже уволили вояки?
Нет, почему они работают? Зачем их увольнять-то? Зачем же их увольнять?
Ну шикарно, и ВМС получается, все.
Все в транснете, все в одной системе, да.
А большие тяжелые грузы такие, ну, скажем так.
Вон ТСК у нас этот ковш вез на 4,5 тонны. Вот мы с ним замучились, ага. Нет, это же фултрак уже, специальная низкорабельная платформа. Нет, мы берем то, что с кормами.
А вот эти краны вы как на месте нанимаете, если надо загрузить там какую-то или это вообще с клиентом?
Почему 5-тонный? Нет, почему? Как правило...
Этим занимается отдел контейнерный.
Да, это другой отдел занимается, да. У нас сборка.
Евгений, а сколько у вас человек таких, которых вы могли бы назвать своей командой?
По стране?
В компании. Не важно. В Москве, по стране. Вот
то есть люди, скажем так, которым можно полностью доверять, на которых можно полностью положиться, Да?
Если бы вы закрыли вообще весь бизнес,
они бы ушли с вами.
И решили открыть новый.
Ушли с... Нет, когда я уходила, как раз никого с собой не взяла.
Они бы ушли с вами в любой бизнес, куда бы вы ни пошли, допустим, и они бы там вот были...
Я немножко не так оцениваю. Под командой я подразумеваю тех, на кого я могу полностью положиться. По компании я могу судить только об уровне, который вот следующий за мной, потому что со следующим уровнем уже они сами общаются. Но я думаю, что человек 20-25.
А все сколько людей компании?
Ну, где-то 3500.
А как создать команду?
Работать с людьми. Работать. А я же рассказываю, как работать. Работать, обучать, давать власть, давать волю, но контролировать. Давать им самореализовываться. Это очень сильный мотиватор. Самореализация крайне сильный мотиватор. И очень мало кто дает самореализацию, делать самореализацию на таком уровне. Либо жесткий контроль, либо полная профанация, как правило, в компаниях. А тут с одной стороны контроль, а с другой стороны, вот, тебе кусок, и бери, делай, что хочешь с этим куском. Просто неси за это ответственность.
А можно вопрос?
Угу.
Вот про самореализацию. У меня вот творческая команда, и я также всегда думаю о том, как вот подтянуть вот этот момент. Но мне почему-то всегда кажется, что за пределами каких-то границ все равно люди, они идут за своими целями, а не за своими.
Естественно, цели ставлю я. И этот круг показателей тоже очерчиваю я.
Но не сводится это все равно к работе за зарплату, конечно. То есть он так сидит? Вы ему туда самореализация, потом так сидит, да ладно, все-таки зарплата просто работает.
Не, ну обязанности всегда присутствуют, это не, ну, в любом деле.
У кого-то сводится только за зарплату. То есть кто-то, что называется, без искр в глазах, а вот, например, тот же директор Воронежского региона, там такая искра в глазах, там такая энергетика, что...
Как-то свободное плавание он там не собирается отправляться, вот это есть очень.
Слишком бизнес большой порог какой-то.
Предприниматель и наемный работник — две совершенно разные вещи. То есть, чтобы быть предпринимателем, нужно вот этот вот страх потерять, полностью обуздать. А наемные работники это страх потерять имеют.
Нет,
Да, те, кто угоняли, выгоняли, да, уходили, все организовывали похожий бизнес.
Если взять карту 2GIS, забить транспортные компании вокруг офиса московского, Сокольники, там порядка двух десятков транспортных компаний.
Вот кто-то добился, конечно.
Большинство.
Ну, они имеют маленькие компании, имеют деньги на жизнь.
За все годы. Никто там
не вырос? Нет, никто не вырос.
Ну, некоторые очень шумно как, ну, позиционировали себя, но в итоге сейчас сыром занимаются. Тоже.
Импортозамещение.
Да.
Наши сыры — это ужас.
Да.
А вот правильно понимаю, что вот эта система IT, в принципе, есть вот краеугольный камень вашего успеха. Вот в ней можно все контролировать, в ней там все процессы, в ней автоматизация и так далее.
IT — это только инструмент, который настраивается. Настраивается человеком, который ставит цели для этого IT. Этим программистам несчастным каждый день ставят цели. А мы хотим так, сделайте так, а сделайте такую настройку. Иначе этот инструмент вообще никак не работает. На 1С точно так же можно великолепно все контролировать и все это построить. Но никто же этого не делает, ни деловые линии, ни ПЭК. Ни... И у тех, и у других есть огромнейшие претензионные отделы, которые исчисляются десятками людей. У нас 2 претензиониста на всю страну.
Я думаю, краеугольный камень
для того, чтобы решение. Краеугольный камень в плане управления, в плане харизмы, да.
От шлопа зависит.
Ну, разумеется.
Я думаю, тут реальный пример. Компания была, ну, не буду говорить слово, а вы пришли, поэтому что тут говорить, какой там IT.
Ну, IT — это мощнейший инструмент, без него никак.
Можно еще вопрос? А какое вообще будущее? Вы хотите, планируете выйти из бизнеса, передать наследникам?
Нет. Я не планирую выйти из бизнеса, мне интересно, я там получаю удовольствие.
Вы все-таки планируете по наследству передать?
Да. Да. Передать по наследству. Старшая дочь работает у меня сейчас начальником отдела. Ну, она закончила в Лондоне университет, собственно говоря, она по образованию менеджмент экономика, то есть она работает по профилю. Вторая дочь, ну, тоже, наверное, придет когда отучится. Да, передать наследникам, да.
Евгения, а вот возвращаясь к вопросу о организационной личности, как вы развиваете?
Вот я не помню даже, как звучит эта умная фраза, и не помню, чья это умная фраза, но суть в следующем. Кажется, что ты стоишь надежно, уверенно, и ты сильный, когда ты держишься за опору. Нет, ты будешь надежно, уверенно, сильный, когда ты отпустишь опору и пойдешь. То есть нужно отпустить опору и идти, делать. То есть развивать только через дела. Через накачивание себя знаниями нельзя. Нужно переступать, выходить из зоны комфорта, выходить за болевой порог, выходить за страшно. Страх, он абсолютно у всех людей. Только кто-то может его овладевать и направлять в позитивное русло. А у кого-то страх, вот, закрыл глаза, все, он встал, его уже со скалы сбросили. Вместо того, чтобы крылышками махать, а вдруг полетит, он падает на камни и разбивается. То есть нужно делать. Выходить из зоны комфорта и делать. Только так. А как по-другому? Только через практику.
Аркадий, то же самое, что говорит всегда.
Спасибо тебе.
Ну а как по-другому? Сколько знаний не прочитай, если ты их не переведешь в навыки через практику, ты ничего не получишь от этих знаний, они останутся. Я не знаю. Я вот когда, собственно говоря, только вернулась в компанию, проводила вот эти видеоконференции. И я вижу по видеоконференции, что сидят люди, которые, мягко говоря, не верят ни во что, которые уже поняли, что компания банкрот, что они цари в своем. И я им приводила такой маленький пример. Я была во втором классе, и учительница, ну вы же помните, что такое первые три класса, это, собственно говоря, учитель, он царь и бог. В классе она ведет все предметы. И я читать научилась очень давно, и на уроке природоведения, собственно говоря, я очень быстро прочитала все, что надо. И я сидела, читала то ли Робинзона Крузо, то ли Остров сокровищ. И она сказала: давай дневник, я тебе поставлю два заповедения. Я говорю, я считаю, что это нечестно ставить мне два заповедения, потому что я готова вам ответить весь урок, я вам не дам дневник. И я, собственно говоря, положила дневник на стол, села на него попом и сидела. Она сказала: тогда я ставлю весь класс, и все будут стоять и ждать. И не только этот урок, она весь следующий урок оставила весь класс стоял, а я сидела попом на дневнике, и она всему классу рассказывала, что вот именно из-за нее вы все стоите, она во всем виновата, а я все равно сидела и все равно дневник не дала. То есть я просто... Дети, собственно говоря, пришли домой, рассказали это родителям, я своей маме не рассказывала, рассказали родителям, и на следующий день к директору пришла куча родителей и сказали, что если еще раз Светлана Дмитриевна такое сделает, мы пойдем в Горано, в Облано. Не дай бог, только она такое сделает. Наши дети пострадали, наши дети целый урок стояли, наши дети не пришли домой, мы там с ума сходили, где наши дети. То есть со мной так больше поступать никто не смел, но сам факт, что 8-летний ребенок и учительница, которая перед всем классом пытается вынудить сделать то, что... И я директорам объясняла, что если 8-летнего ребенка не продавила учительница, ребята, у вас ничего не получится, вы просто спустите. Ну и, собственно говоря, потому что их нужно было поломать на этот момент. Они были уверены, что им все сходило с рук, совсем все. Вот оно вот насчет рождаются, не рождаются. Не знаю, рождаются или не рождаются, но...
Елена Николаевна, а бывает так, что вот, ну, вы цели поставили, там, руководителям всем, но вас как-то убеждают, и вы свои цели меняете?
Бывает, да. То есть меня убеждают, да, что это невозможно, нужно сделать по-другому, хотя бы вот сейчас, было сейчас, секундочку. По тому же самому Тео, Новосибирск, прислал, что мы хотим сделать так-то. Почему? Объясните, докажите. Вадим Таркаев, собственно говоря, очень логично все доказал. Все, не вопрос, поменяли. Конечно, бывает.
А вот такой вопрос. Я думаю, всем понятно, как в своем бизнесе новое низшее направление находить. С собой тут давай возникает, там, текучки опять. Вот если
вообще хочется чем-то заняться, например, как в сторону делать, то есть какой-то проект, который с основной деятельностью не связан. Пока такие идеи искать, как оценивать их перспективность, там, заниматься и так далее. Но особенно в контексте двух неудачных проектов, про которые вы рассказывали. То есть вот как вы на них вышли, почему в итоге не получилось, хотя вроде бы казалось перспективным и так далее. То есть где вот эта ошибка, да, что...
Как искать, сама не знаю. Если бы знала, как искать, то уже бы открывала кучу-кучу проектов, сама не знаю. То есть эта идея на базе тех знаний или опыта, которые ты приобретаешь, она как-то приходит сама. Нет, это поиска, не знаю. Опять же, как выйти, то есть в любом случае цель я разбиваю на подцели, все они оцифрованы, то есть я понимаю, когда нужно уходить из проекта, то есть когда он несет убытки, что я не смогу достичь не только цели, но и откорректированной цели, дважды, трижды откорректированной, все, достигла точки, ухожу. То есть проще похоронить часть денег, чем хоронить потом большую часть.
Евгений, есть у вас мысли нового бизнеса, такой же рентабельного, как и перевозчик? Ну, по крайней мере, что думаете об этом? Или только перевозчик?
Пока нет. Если был бы, я бы уже и занималась.
Ну, на эту сеть много чего можно наложить.
Ну, вот сейчас экзит будем накладывать.
Да.
Смотрел, что возить.
И, кстати, по поводу франчайзи, я так понимаю, вот все эти магазины московские, это все франчайзи.
Магазины московские, это все магазины Домарадского. И я так подозреваю, что он будет их закрывать, потому что у него розницы не останется. Вся розница, весь поток, он идет через сайт.
Ага. А вы будете развивать франчайзи?
Мы свои точки открывать не будем. Мы будем развивать франчайзи, да.
Ага. Привет.
А вот это уже принципиальная позиция. Скажу почему. Управляемость у франчайзи гораздо лучше, а мотивация у них на порядок лучше, чем у наемного сотрудника. Да.
Вы там планируете какие-то повышения? Ну, пока...
пока еще, я говорю, мы только оформились на прошлой неделе, только закрыли сделку.
Эксклюзивное интервью.
Ну, в любом случае...
Сколько здесь инсайдеров сидит?
Я никакой секретной информации не говорю, она вся до нее очень легко дойти минимальным анализом. Поэтому... Да.
Вы занимались недвижимостью, насколько я понял, это оказалось нерентабельным бизнесом, вы как бы направляете...
Нет, почему? Я занималась не недвижимостью. Мы строили, начиная с покупки участка, завода коммуникации, строили коммерческую недвижимость. Почему не рентабельно?
Только коммерческую, да?
Только коммерческую. Это тоже для своих. То есть она у нас в управлении сейчас, конечно.
Это про неудачный опыт Красноярского офиса.
Про неудачный опыт Красноярского офиса. Ну его тоже сделали, а вот сдать, чтобы отбить затраты, фактически не можем.
Понятно. То есть вы именно как бы недвижимостью как деятельность, да, услугами или как инвестициями, или как спекулятивным бизнесом не пытались?
Нет, как спекулятивным бизнесом нет. То есть изначально все от строительства до управления. Скажем так, есть лишние деньги, их нужно капитализировать.
Понятно.
Чем их класть в банк, либо отдавать кому-то, я их лучше сама капитализирую, сама буду ими управлять, получать более высокую рентабельность, плюс иметь актив.
Да.
В том числе и через управление, да.
Можно ошибиться, тем более с этими перепадками.
Ну, там ошибка была в том, что неправильно был посчитан денежный поток после аренды. То есть и место было выбрано неправильно. И, соответственно, неправильно получился поток. То есть по той цене, по которой изначально планировалось сдавать не получилось. Пришлось очень сильно сбавить цену. Все, рентабельность улетела. Это я совершила уже, да. То такие вещи все равно в любом случае всегда планирую я сама.
Какой вывод не заниматься строительством больше?
Но строительством я больше не занимаюсь, потому что физически у меня на это нету времени. На самом деле в том же Красноярске отстроено 20 тысяч складов. Они все сданы в аренду. То есть офисное было неудачно, это удачно. Вот в Пушкино построен апарт-отель. Я уж не помню, говорю, по-моему, там 77 квартир. Они там уровень сдаваемости 95%.
Вы говорите в аренду, а трипель обязательно, да?
Трипель, он в рамках жилдора может идти. То есть в рамках жилдора на площадях... Нет, не идет. На самом деле...
Упорядок помещения, когда люди другие из своего товара собирают, а уже долгая экспедиция может управлять этим...
Это только со стороны кажется, что трипель очень выгодное занятие, что ответ хранения очень выгодное занятие. Чего что тогда -то статью-то читала? Кого из... Кого-то... Вот...
Другой бы вообще все это
взял, поездил.
Кирилл где?
Кирилл Власов, СТС-логистик.
СТС-логистик. Вот, кстати, как раз Кирилла Власова читала, что они практически на нуле работают. Хотя они профессионалы, да.
Они в прошлом году участвовали почти в 20 тендерах. В 20 тендерах он участвовал крупных по вот именно 3PL. И только в одном смог хоть как-то пройти, потому что тоже на этом...
Демпингисты?
Да. СТС-логистик?
Нет, СТС-логистик московская.
Занимается международными перевозками и 3PL.
То есть это никакой не суперприбыльный бизнес, потому что туда ринулись все, порог входа низкий. Ну а что там, господи, склад снял, стеллажи поставил, терминальчик купил, там очень низкий порог входа. Чем ниже порог входа, тем ниже норма прибыли. Снял, не надо его строить. Складов огромное количество, ничего не надо строить.
Ну и сейчас, если вы посмотрите, то вот есть готовые бизнесы, продаются как раз 3PL и пытаются там с какими-то клиентами, но...
Ты снял, да, согласен.
А все снимают. Пытаются очень купить. Низкая норма прибыли. Этих клиентов еще нужно привлечь, им еще нужно дать высокое качество, отстроить бизнес-процессы. Бизнес начинают, потом пытаются его продать.
Да, именно заполняемость складов сейчас стоит максимально остро, потому что их немало. И вот Перфильев Александр, он тоже этим постоянно занимается, именно то, что много хороших складских площадей. Кажется, что их нету, да, на самом деле заполнить сложно.
Хотя уже многие разобились.
Низкий порог входа, очень низкий порог входа. Надо понимать, что во все бизнесы, где низкий порог входа, там будет маленькая норма прибыли. По-другому не бывает. Низкий порог входа, высокая конкуренция, низкая норма прибыли.
Я просто почему-то думал, что все трипелем занимаются только хозяева складов. Получается, вопрос... Может...
Практически никогда не занимаются хозяева складов. Конечно. Да, да.
Евгений, тогда вопрос про низкий порог входа. Начинающие трипели, они все же, им доступны, в первую очередь, только низкий порог входа. Получается, они заранее на ноль должны работать?
Они всегда выходят, им всегда доступен низкий порог входа, они всегда идут на конкурентный рынок, на высококонкурентный рынок, да, с очень маленькой нормой прибыли, крайне высокая разоряемость.
Только инвесторы и какие-то там свои...
Почему? Если вы можете придумать, каким образом выйти на рынок с высоким порогом входа, там же не только финансовый порог входа, там может быть высокий интеллектуальный порог входа, высокий организационный порог входа. Если сможете придумать, как зайти на рынок с высоким порогом входа, вам там гарантирована высокая норма прибыли, потому что там совершенно другая конкуренция.
Не скачать, что
думаю. Не скачать, не знаю.
То есть сейчас в данных условиях, какую-то нишу занять с высокой порогом входа, как говорится, это в основном только интеллект, если нет там капитал, то иначе.
Интеллект, организационная...
Да, вот если денег нет, только интеллект.
Либо именно придумать, увидеть вот эту новую нишу, которую просто еще никто не увидел. И занять ее до того, как туда кто-то придет. Не скажу, если бы знала, я бы это уже сделала. Если бы я знала, я бы сделала. Ну, может быть и сложно, потому что все отстраиваешь с нуля и все ошибки проходишь сам. Но зато там деньги, поэтому кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Евгений, а у Лужкова была такая книжечка маленькая, самоиздательская в свое время, и там вот сразу одна мне запомнилась. Он сказал, что произведение мысли на бетон величина постоянная. Можете как-то прокомментировать вот в вашей сфере?
Вашей... А какую мысль он складывал в слово «бетон»? То есть что под словом «бетон» подразумевалось?
Бетон.
Бетон как физический объект?
Нет, ну конечно же. Ну, либо ты вкладываешь, допустим, много денег и мало думаешь, либо много думаешь и меньше вкладываешь.
Вот не знаю, если ты вкладываешь много денег и мало думаешь, ты все деньги потеряешь. Тут уже величина будет не постоянно стремиться к нулю.
Сейчас Лужков, кстати, может прокомментировать.
Не, ну просто, допустим, решение проблемы, оно как может выглядеть, да, но либо ты там деньгами заплатил, либо придумал, как это сделать с меньшим количеством денег. То есть вот...
Если ты просто заплатил деньгами, то высока вероятность, что ты просто потерял эти деньги.
Поэтому произведение мысленного бетона величина постоянная. Если ты больше подумал, то тебе надо меньше отдать.
Величина будет стремиться к нулю. То есть результат будет стремиться к нулю. Если ты вложил миллион и при этом не подумал, то он стремится результата к нулю.
Да, все правильно.
Ну. А если ты вложил 500 тысяч и подумал, то эти 500 тысяч останутся как минимум как 500 тысяч. А в первом случае просто будет стремиться к нулю.
Ну, я согласен полностью, да.
Ну, то есть оно не постоянная величина. В одном случае стремится к нулю, в другом случае равно, в третьем случае вверх идет. Не постоянная.
Аркадий, я могу за вас сказать, что я хочу поблагодарить Евгения, он говорит, шикарный ответ.
А вот зря ты это сказал, можно было задать еще пару вопросов.
Нет, просто я не хочу.
А вот просто не надо, надо думать.
Спасибо.
Друзья, ну не я это начал. Ну давайте, ну можно еще?
Да, пожалуйста, да.
Давайте пользуйтесь случаем, это реально, вы поняли.
Не, я просто рада, что это может как-то помочь, потому что у вас до этого были крайне именитые спикеры, вам есть с чем сравнивать.
Вы знаете, мы, вот вы сейчас не дадите задать вопрос, я начну благодарить. Это реально очень крутая встреча, нам очень это полезно, просто это нам очень полезно. И я просто переживаю за всех, чтобы, во-первых, я, конечно, соболезнования выражу тем, кого не было. Это я всегда так делаю, когда я вижу, что они попали.
Ну, они же в аудиозаписи все услышали.
Те ребята, кто здесь, ну, пользуйтесь случаем уже по полной. Потому что такие ответы на любой вопрос, такие ответы, ну...
А что вы хотите сказать, что другие спикеры не давали таких ответов на любой вопрос?
Они читали по бумажке? Они тоже молодцы, другие спикеры тоже хорошие. Все хорошие.
От каждого свое.
Да, конечно. Нет, у нас вообще плохих не было никогда. Но сейчас мы здесь, и я смотрю, что скоро мы останемся одни. И тогда будем говорить, ой, а что же я не спросил? А завтра кто-то подойдет и скажет, а можно мне вот адресочек я напишу? Нельзя. Вот, спрашивайте.
Вот вы не нанимали, когда прорабатывали там фото там и так далее, а своих людей загружали, а вообще никогда на аутсорс таких людей не нанимали?
Это вообще прорабатывала я сама. То есть это математическая модель, которую нужно построить правильно.
Вообще к аутсорсу?
Нет. Вообще никак не отношусь. Я могу это сделать сама. Зачем? Мало того, когда я отдам это на аутсорс, мне сначала нужно сформулировать им грамотно цели поставить, а потом еще все контролировать, а потом еще проанализировать результат, а потом еще дать ответную реакцию, еще раз проанализировать, так мне проще сделать самой. У нас был очень хороший в университете преподаватель по истории КПСС, и он говорил такую замечательную фразу: задать правильный вопрос стоит гораздо дороже, чем правильный ответ. Вот для того, чтобы им поставить цель, мне нужно задать столько им правильных вопросов.
Ну, таким образом вы делегируете оператив, очень классно, супер вообще. Но вы делегируете развитие, как понимаете, то есть вы сами.
Почему? Я у себя в голове прорабатываю, а дальше, как только я понимаю, что какой-то кусок я могу отдать, я его тут же отдаю. Я вообще не буду заниматься тем, что я могу отдать. Скажем так, вот когда мы развивались из департамента управления качеством, я Наталье ставила цели крайне общие. То есть я просто ей говорила свое видение, она шла и делала. То есть чисто из моего видения, сказанного на словах, она шла и делала цифры, показатели, давала айтишникам задания, каким образом настроить систему, чтобы это все видела, разрабатывала методички, разрабатывала систему обучения, а я просто высказывала свои пожелания.
Где таких наставников
будет? У меня много таких людей. Вот я же говорю, вот те 20-25, это те люди, которым я могу просто именно вот так вот высказать. Если я могу это сделать, я обязательно просто сделаю.
Вот что я HR-департамент, которого отслеживаю?
Да нет у нас никакого HR-департамента.
Ну кто-то собирает, он
Габи приносит мне несколько резюме вот на верхней позиции. Я из них подбираю уже и с ним беседую. Нет у нас понятия HR-департамента.
Ну, хоть один.
Нет, у нас есть.
Нет, за кадры у нас есть. У нас есть отдел кадров, да.
Поиск и первичный.
Первичный поиск. Объявление пишут первичный поиск, да, да, да. Но оценкой сотрудников они не занимаются. Оценка, как может HR-департамент нанять IT-специалиста? Как? Они в этом не понимают.
Кто им ставит задачу? Руководитель отдела,
да? Да, и руководитель отдела ставит найти такие-то резюме и дальше всю работу.
Ильгиз, у тебя не было вопросов, да?
Ну, зато я внимательно слушаю, мне все понятно.
Хорошо.
И дальше всю... То есть задача HR-департамента это просто по заданным параметрам принести кучу резюме, все.
А потом уже...
Можно, например, недовесок?
Да, да.
Недовесок, можно, например?
Можно.
Вот по одному из ведущих специалистов отдела аналитики понадобился помощник, ему лично понадобился помощник, на дальние вот регионы, да, в частности в Челябинске. Отдел кадров разместил резюме, организовал ему конкурс там место, вот, а он уже непосредственно сам разработал тесты и протестировал, и первичное собеседование, ну, вот вторичное собеседование вот уже с этим тестированием провел и выбрал себе сам самостоятельно того человека, с которым сейчас работаю. И по большому счету, вот, ну, примерно так и
вести. Ну как можно HR-департамент подобрать? Они же не понимают этого ничего.
Не согласен. Можно я объясню еще вопрос?
Да.
Сколько собеседований у вас кандидат в среднем проходит?
Одно.
Одно из после этого сразу найм?
Да. Да.
Даже с руководителем отдела, не с вами, а с руководителем отдела тоже.
Да.
То есть другие никто не...
Нет, ну
один. Нет, как он проведет одно собеседование с пятью людьми и выбирает из этого пяти.
Нет, это понятно.
То есть один кандидат, одно собеседование.
То есть вы на второй слой подбираете людей, руководителя отдела?
А дальше они подбирают себе сами, конечно. Каждый себе персонал сам подбирает.
Если вы уже не можете себе подобрать все, значит не тянет, надо вами.
Как это не может? Как он имеет право не может себе подобрать людей? Как? А кто за него это сделает? А кто за него это сделает? Дядя, что ли?
Как он обосновывает, что ему нужен был помощник? То есть он с этим справится, нужен помощник.
А потому что... Он выполняет задачи других подразделений. И когда мы видим, что он просто уже не тянет, то есть задачи больше, чем у него физических сил, значит, ему нужен помощник.
То есть снаружи вы видите.
Да, но помощник он же я ему предложил.
По объему работ, который он
выполнил. По объему работ, а помощник он же я ему предложил, потому что понятно стало, что он не тянет. Ольга Сыроватская, по-моему, сказала, что он не тянет, что нужен помощник.
Ну, это,
один из потребителей. Нет, то есть все взаимодействие между подразделением в компании построено на понятии покупатель-продавец, потребитель-производитель. У него есть потребители, его усилия, его услуг. И вот эти потребители приходят и говорят, не тянет, не справляется, нужен еще один человек. Я знаю, что мальчик умненький. Не справляется, потому что слишком много задач. Бери помощника.
А вот как между отделами вот эти вот, по сути, коммерческие отношения как-то
нормируются? Не фиксируются, нет. То есть есть общие нормировки, а между отделами IT-отдел, он сам денег не зарабатывает. Он существует для того, чтобы обслуживать производство, другие департаменты. Соответственно, ему задачи ставят производство, другие департаменты. И они же оценивают его работу.
Евгений, так все-таки где-то мотивация какая-то есть? Говорили, что у отдела продажников есть, да?
У отдела продажников есть, да.
И все.
И все.
Ну и фонд каждый месяц меняется.
Ну фонд меняется от объема, больше объем, больше фонд. А задача директора, собственно говоря, уложится в этот фонд.
Получается, зарплата директора в фонд пенсии тоже 0,45 от Москвы.
Нет, зарплата директора гораздо сложнее исчисляется еще и от того количества, сколько у него обособленных подразделений. Потому что есть города, у которых 20 обособленных подразделений, есть у которого 5. Но даже если они в одной ценовой категории, там не может быть цена.
Зарплата нет, варьируется.
Да. Она не варьируется периодически, она просто разная, потому что у них разное количество обособленных подразделений.
То есть пришло еще одно, увеличилось зарплату?
Нет, она была установлена вот на весь 16-й год, она больше не изменялась. Нет.
Евгения, вопрос. Смотрите, то есть если вы сказали, что, допустим, IT-отдел, его потребители его услуг сдают оценку.
Угу.
Эта оценка, она формализованная?
Нет, она жестко не формализованная.
То есть или это просто вот там, они хорошо работают, они плохо.
Они справились с заданием, или они не справились с заданием?
Они выполнили задание, либо его не выполнили.
А на них это отражается, на зарплате?
Нет. Это не отражается на зарплате.
А на чем еще отражается?
Это отражается на том, что дальше вызывается руководитель департамента и спрашивается, почему? Почему вы не тянете, не справляетесь с динамикой развития компании? Он говорит, потому что у меня тут не хватает человека, а вот тут у меня есть человек, который плохо работает. Товарищ дорогой, пожалуйста, меняй того, кто плохо работает, и нанимай еще одного человека. Вы должны справляться.
А не было такой ситуации, что, допустим, ему говорит оценку, что работает плохо, он говорит, нет, это не так. И начинается вот это вот бодание между отделами, когда эти говорят, что вы плохо работаете, эти говорят, что вы плохо задачу поставили, ну и так далее.
Кто может оценить, хорошее яйцо снесла курица или плохое? Явно не курица, а только тот, кто будет кушать это яйцо. Только потребители могут оценить работу отдела.
То есть оценка потребителя, она как бы не обсуждается?
Да, да, да. Дальше от руководителя департамента требуется объяснить, почему вы не выполнили заказы потребителя. Это ваш клиент. Вот есть клиент сторонний, мы обязаны выполнять его заказы, потому что мы все на этом живем. А вы живете на клиенте внутреннем потребителе. У вас нет иного способа финансировать свое проживание, только как выполнять заказы внутреннего потребителя. И ваш внутренний потребитель должен быть доволен. Если он недоволен, давайте разбираться, почему, и давайте устранять все причины.
Евгения, а скидки каковы можете дать, получается?
Нет, скидки могут дать продажники, но это очень небольшой диапазон.
Хорошо, если они делают там скидку 5%, если 2,5% карманы кладут, так можно, они могут?
Теоретически, да.
Проверить практически нереально?
Проверить нереально, да, только через полиграф. Ну почему у нас работает полиграфист, мы регулярно отправляем на полиграф? Почему не думали?
Руководители
филиалов еще не отправляли, а вот тех же самых водителей, приемозадчиков, руководителей складов регулярно через полиграф.
А как?
Всегда. Очень давно. Но все зато знают, что на полиграф могут отправить в любой момент.
Мне кажется, что только директор филиала, по идее, должен быть коррупция. Так сказать, ну, может, деньги заработать, а как водитель заработать? Что получится, украсть груз какой-то?
Не важно.
Украсть груз, да.
Но были увольнения после этого полиграфа?
Еще как. И, собственно говоря, когда я вот пришла в октябре 16-го, на закупках у нас был человек на закупках IT, я сказала, что всех закупщиков будет принято в штат только после того, как пройдет полиграф. Он сразу написал заявление об увольнении. То есть какие-то должности это через полиграф.
Они могут отказаться от полиграфа?
Могут, но будут сразу уволены. Проще сразу написать заявление об увольнении, чем отказываться от полиграфа.
Это получается один человек, который не занимается полиграфом, да?
А мы, нет, мы приглашаем из полиции, из органов МВД специализированного полиграфиста. Да, то есть мы приглашаем жесткого профессионала, у которого ежедневно там по 3-4 полиграфа, который опытно работал. Вот и да.
Так это только профессионалы могут делать. Это
постоянно.
Это отдельный пункт в аттестации,
да? Нет, это не отдельный пункт в аттестации. Просто приходит кто-то, руководитель, говорит, у меня такое подозрение, что вот эти вот товарищи на складах, что там что-то вскрывают грузы. Все, служба безопасности. Пожалуйста, организуйте полиграф вот на 3-5 человек.
Евгений, вопрос. Это в трудовом договоре прописано?
Нет. Нет.
А с точки зрения закона вы же не можете
принимать? Не можем.
Хорошо, основания для увольнения, если человек отказался.
Придумать-то можно.
Это нужно спросить у начальника департамента. Заявление пишут все по-собственному.
Есть миллион вариантов.
Это проблемы. Я могу рассказать интересную историю. Вот когда я пришла, два человека не захотели увольняться. Они устраивали истерики, причем реально люди, ну, скажем так, были никудышние, потому что везде же висят камеры. То есть, когда человек половину дня ходит, пьет кофе, курит, гуляет вокруг офиса, ну, приходит на работу к 12, уходит к 4.
Думает.
Да. И вот двух человек нужно было уволить. Они устроили истерику, они там бегали, снимали с видео, что их заставляют писать. Это ладно. Одна дама четко, я не буду... Мне 5 зарплат, иначе все, я ухожу на больничный. На больничный? Уходи на больничный. Ушла на больничный. Как только она пришла с больничного, мы тут же ей выписали командировку. Командировку мы выписали в город Краснокаменск, это под Читой. Взяли билеты в плацкартный вагон, боковая полка около туалета. Отказ от командировки – выговор. Естественно. Мы сказали, что следующая командировка, ты будешь искать путь между городом Якутском и городом Усть-Илимском, причем напрямую. Все. Заявление об увольнении она после этого написала. Так что...
подтверждение, то есть они берут ваш рост. Вот когда спрос был большой на ваши услуги, да, в начале деятельности особенно, а мусора еще не хватало. Вот как по-вашему решают рост? Что лучше, нарушить срочный договор, не отказаться?
Мы тогда об этом даже не думали. У нас настолько не было ни опыта, ничего, и настолько рынок был дикий, что мы даже об этом не думали. Это было времена 90-х, дикий рынок.
Ну, да, просто ваше отношение. Просто спрос превышает ваши возможности. Да?
Ну, если сейчас он превышает, мы просто привлекаем наемные фултраки, наемных перевозчиков и все. Да, вот ноябрь-декабрь у нас так и было. Конечно, когда идет всплеск, мы просто привлекали наемников.
Как вот вы по рейтингу их привлекаете? Просто...
Служба безопасности проверяет, плюс обязательно страховка.
Страховка такая?
Страховка ответственности перевозчика. Да, мы не с ИПшниками работаем, мы с фирмами работаем. И чтобы фирма имела страховку. Это подороже, но зато это понадежнее.
Стандартные площадки какие-то?
Нет. Нет, нет, нет. Просто есть какой-то пул перевозчика, с которым мы регулярно работаем, мы его знаем.
А вот по сотрудникам, вот у вас 3000, 3,5. А скольких вы знаете?
Лично?
Ну,
со сколькими я общаюсь? Ну, с директорами по городам я общаюсь, с руководителями департамента. Ну, может быть, вот именно общаюсь и более-менее знаю, может быть, человек 100. Не так много. А больше невозможно. У меня просто времени на это не хватит.
А сколько человек, которым вы непосредственно задачи ставите?
Непосредственно, которым задачу ставлю, это в основном вот, директора агентов, руководители департаментов и руководители отделов в Москве. Ну, ориентировочно, может быть, человек так 30-35, вот так вот.
И контролировать я живу.
Конечно, но у меня для контроля, во-первых, есть департамент управления качеством, во-вторых, у меня есть помощница, которая очень четко отрабатывает. То есть я пишу указилку, сделаю то-то, 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 ставлю на контроль, отправляю ей, и она уже по датам все по параметрам контролирует. То есть я уже этим не занимаюсь. Она мне уже дает готовый отчет, кто сделал, кто насколько сделал, кто насколько не сделал.
Но задача ставить их и отслеживать весь план.
Да, обязательно. Обязательно.
Если не в план, то на ковер.
И я еще и задачу ставлю максимально, максимально корректно, чтобы она была очень-очень понятна. Потому что если неправильно поставишь задачу, потом обвинять в том, что они ее не сделали, они ее не могли сделать. Ну, все знают, что на увольнение человек щедрый, поэтому... Сильно не нарушают.
У них нет шансов не понять, что там написано.
Да, да.
Нет, незаменимых.
А если не понимают, то подходят, уточняют, да?
Обязательно, пишут, уточняют. Ну, это все через почту идет, потому что если каждый будет подходить все через почту, конечно, пишут, уточняют. Моя помощница вникает в каждое задание, ей задают вопросы, она потом всем отвечает. Либо если вопрос, который она не может, задает мне письменно, я письменно всем отправляю ответ.
Вы сами почту разбираете?
Почту? На меня приходит немного почты. На меня приходит очень мало почты. Потому что основная почта, она фильтруется на руководителей департаментов, на моей помощнице.
Ну, мало это сколько?
Ну, у меня за день может быть 10 писем.
Копию не ставит, да?
В основном нет. У каждого есть своя зона ответственности, каждый отрабатывает свою зону ответственности. Если идут отклонения, то тогда мне уже приходят и говорят, у нас проблемы, у нас отклонения. А зачем я буду вмешиваться в процесс, который без меня идет? Или тратить на это время?
А задачи, которые вы ставите, они, собственно, вытекают из годового плана, да?
Они могут появиться из обнаруженных прорех. То есть вот то же самое ТЭО, оно обнаружилось прореха, убыток, когда все это начали уже сводить, считать. Все, появилась новая задача, появилась новая цель.
А план-то корректируется годовой?
Нет, годовой план как бы поставим на 30% роста, так он и остался.
А как-то, ну, загрузка людей, она учитывается, не учитывается?
Кого конкретно?
Ну, тех, кому ставится задача.
Нет, не учитывается.
Ну, просто если у него там нападает много, и там ему надо работать 24 часа в сутки.
Ну, если такой проблемы не было.
Тех, кто круг 90 квадратный катает, там есть коэффициент по грузообороту, там есть возможность увеличить штатца от приемщиков, кладовщиков.
Не, имеется в виду руководители, да?
Ну, побольше не надо.
Нет. Предполагается, что если я ставлю задачу, то задача обязательно выполнимая. А кроме того, все великолепно понимают, что задачу ставлю сразу всем директорам. И если 10 из них выполнили, а 5 не выполнили, то что означает? Что вот эти 5 директоров Кандидаты будут они писать анализ, почему не выполнили?
Идут на сайт директоров.нет.
Ну, на сайт, может быть, они не идут, но разбирать все свои ошибочки они будут. И поэтому говорить, что «а мы не успели», ну, пока еще никому в голову не пришло. Они же понимают, что другие успеют.
А можно вопрос по поводу издержек? Вот вы говорили, есть на рынке дейтинг, соответственно, за счет, вот, говорили, как пример, таджики. А вот вообще себестоимость, достатки логистики там, что являются основные участки? То есть это там вот по самому первому низовой получается таджики, там ГСМ или что?
Смотря на каком, смотря на каком. Дело в том, что из чего состоит себестоимость перевозки? Начальная операция, конечные операции, промежуточные операции и перевозка. Вы сами понимаете, когда идет перевозка, допустим, из Москвы в Орел, то основной вес занимают начально-конечные операции. Когда перевозка идет из Москвы в Владивосток, основной вес занимают перевозка.
То есть, где больше актуален, на коротких или на длинных?
На коротких. Да. Где вот могут сильно демпинговать на рабочей силе, да.
А, за счет этой рабочей силы?
Да. На длинных дистанциях там демпинг поменьше. Но там мы в несколько... Дело в том, что перевозка вагонов, она чуть дороже. По себестоимости она где-то на 15-17% дороже, чем перевозка автомобилем. Почтово-багажным вагоном. А мы все-таки длинные дистанции возим вагонами, это быстрее. Машина в Владивосток, ну сколько она будет идти? 15 дней, 17 дней? И какие риски? Там же, ну, наверное, вот от Читы и до Благовещенска там не дорога, там направление. А в вагон мы положили, и оно дошло.
Путин же проехал на кабине.
Дорогу убрали.
Я не знаю, на чем проехал Путин. Ну, естественно, я же вижу себестоимость каждого куска.
Как вы считаете, где там больше? Я научу, что последний.
Затраты можно снизить на более эффективном использовании транспортных средств, то есть больше загружать. Но для этого нужно взять больше объема. У нас не возвращаются пустые машины. Они всегда отдаются, если мы не можем загрузить своим грузом. У нас все построено на внутренних компаниях. У нас есть своя внутренняя компания-перевозчик. Это внутренняя компания-перевозчик. Компания-экспедитор дает графики, которые нужно исполнить. И в графике стоит, что, допустим, на маршруте Москва-Омск идет 10 машин в неделю, а из Омска на Москву мы берем всего 3 машины в неделю, а 7 мы отдаем перевозчику. И дальше уже задача перевозчика обеспечить загрузку этих машин и повысить свои... Они не имеют права стоять ни в коем случае, иначе они графики не обслужат.
То есть заранее это все
у него спрощено? У него, ну, графики-то им даны как минимум на месяц вперед, на 2 месяца вперед. Парк их известен. И они четко понимают, что у них в эту неделю останется 5 машин, они обязаны сделать... Обратную загрузку. Ну, это другая, это наша внутренняя компания Transnova Logic, у которой функции перевозчика, только она внутренняя. Но мы с ними работаем как с внешним перевозчиком. Мы точно так же платим по рыночной цене, они обязаны быть рентабельными, они обязаны выполнять графики, и они не имеют права гонять пустые машины.
Главная цель загрузить на обратном пути, правильно?
Ну, они обязаны загрузить на обратном пути, конечно. А как же они загрузят пустыми? У них есть маленький отдел сбыта, да. Сколько там человек? 2, 3? Три человека, да,
если транспортировщики.
Они ищут груз, конечно. Конечно. Они же, но они же не имеют права отправить пустую машину, они обязаны найти груз.
Они могут депендировать на больше цель снижать, чтобы его машина на
больше. Это их проблемы.
Как они добивают авиаперевозчики людей? Они же тоже депендируют, добивают людей. Может, как идея такая, чтобы лишь бы заполнить там.
Ну, они ищут лишь бы заполнить, да. То есть на АТСУ они ищут перевозку. Я вообще никак не регулирую это. Это отдельная компания, которая существует на рыночных условиях. Экспедитор ей платит полностью управляемый, естественно, через нас. Но цены мы устанавливаем цены на те куски участка, которые экспедитор загружает графиками. То есть экспедитор загружает графиками Москва, Екатеринбург, Москва, Омск. Но если у него есть лишние машины, нет у экспедитора грузов, чтобы из Екатеринбурга, из Омска. Все, эти машины отдали, и дальше Transnova Logic обязан сам найти клиентов и сам довести этот груз дома.
Но цена прямого меньше должна быть.
Они сами это регулируют. Это вообще мне не важно.
Цена рыночная абсолютно, вот они там конкурируют.
Они обязаны быть рентабельными и обязаны исполнять наши графики. Как они этого добиваются? На это есть директор Transnova Logic, это его головная боль. Я не буду власть его епархию.
Как продавать как билеты? Вот это, вот,
АТИСУ, сайт АТИСУ вот так вот же и работает. То есть они на АТИСУ в основном берут заявки. Их задача вернуть еще быстро машину, потому что у нас машина в месяц прибегает порядка 15-20 тысяч километров. У нас очень большой оборот у машины.
Вы, я так понимаю, не особо контролируете эту компанию, лишь бы она рентабельна была.
По параметрам, не только лишь бы она рентабельна, они обязаны наши графики полностью обеспечить.
А их 120?
Это порядка 120 графиков по стране. То есть они обязаны это все обеспечить. Обязаны все вовремя. А там графики, они по минутам. То есть, например, машина пришла в город в 13.10, должна уйти оттуда в 14.50.
А, просто.
Все графики рассчитаны по минутам, то есть они обязаны везде уложиться в эти графики. Как они это делают, это не моя головная боль, а головная боль директора этой компании.
У вас просто не двигаясь, а видите, что простое больше или что-то.
Это все отслеживается в показателях качества, конечно.
Вопрос директора в эту компанию. Как он там?
Он пришел у нас, Костиков, в октябре месяце, искали, ну, неделю, может быть.
После приезда 2016 года?
Да. Мы уволили предыдущего директора и где-то, ну, может быть, за две недели, ну, по-моему, за неделю нашли, по рекомендации одного из сотрудников. То есть сотрудник, который очень качественный, умничка. Я понимаю, что если он рекомендует человека, он рекомендует именно такого же человека, который аналогичен ему. И, в принципе, все подошло.
Долго не ищете, да?
Первое, что мы берем, это по рекомендации. То есть, если я человеку доверяю, если я знаю, что человек сам ответственный, аккуратный, работает хорошо, умничка, я понимаю, что он рекомендует такого же человека. Он просто не будет другого рекомендовать. И в первую очередь, по рекомендации, да.
А с какой объем вообще рекомендуется?
От топов?
Тоже руководящий состав.
Ну, процентов 50.
По рекомендации?
Да. Да.
Не надо уж.
Как правило, тот, кто рекомендует, он все-таки несет моральную ответственность за того, кого рекомендует. Поэтому. Почему нет? Компания стабильная, деньги платят хорошо, работать комфортно. Почему не рекомендовать?
Ну что, последний вопрос я задаю, да? Вот, основываясь на ваше психологическое хобби, как вы считаете, вот по этим вопросам можно понять, кто будет вот с нас?
Обязательно будет, поскольку есть желание. Было бы желание, остальное будет.
Роман, ты что-то хотел сказать? Роман хотел, да? Хотел дать слово. Спасибо большое. Спасибо
большое.
Вот в этом плане, Роман.
Спасибо.
Вы понимаете, мы не уходим, мы не расходимся, мы можем здесь вечно. Просто, ну вот я не ощущаю, как вы очень добрый человек и готовы делиться до последнего, делиться. Но по ощущениям, смотрите, можете еще побыть или...
Я могу еще побыть.
Да, потому что...
Я человек не стеснительный, как только мне станет некомфортно, тут же скажу, даже не переживайте.
Спасибо.
Я человек добрый до определенного уровня.
У нас выйдет то, потому что мы выбрали между личной жизнью и бизнесом, мы выбрали бизнес, потому что те, кто выбрал личную жизнь, сидят по кафешкам, где-то по футболу. Это уже...
Это да, это уже показатель. Это да.
Есть вопросы.
Я в час ночи.
По своему бизнесу, как по своему бизнесу, как вы? Потому что на самом деле, вот реально не вру, я с удовольствием переслушаю все, да, вы что-то написали. Я столько узнал, реально узнал, думал, что нельзя уже больше узнать, узнал много таких полезных вещей. А все полезные, кажется, такие простые, маленькие, но они настолько полезны. Просто огромное спасибо.
Я рада, что могла чем-то помочь.
Это вы прямо... Стране помогли.
У меня есть один вопрос, который вертелся, и вдруг сформулировал. Скажите, пожалуйста, как вам, вот ради чего вы приходите? Ну, в частности, сегодня сюда.
Мне интересно. Мне интересно.
Здесь не может быть, скорее всего. Что-то новое, вы вряд ли узнаете.
Я иду туда, где мне интересно. Мне интересно отдавать. И мне очень важно отдавать, потому что иначе я не смогу это заново зарабатывать.
И если вы услышали, если вы внимательно слушали, Евгения Николаевна несколько раз повторила отдавать, отдавать энергию. Сколько говорил про время, про работу, где не отдашь, не получишь, не отдашь, не получишь.
Не отдашь, не выработаешь больше.
А, не отдашь, не выработаешь.
Чем больше отдаешь, тем больше умеешь вырабатывать.
Это больше всего, что мне понравилось, потому что вы сказали, по крайней мере, для меня, применительно ко мне. Вот то, что надо отдавать, чтобы не вырабатывать.
Чтобы дальше вырабатывать, конечно.
Именно поэтому я это не сделал.
Я для себя радость, что у нас тут время, а есть у меня такая такой клиент, еще мог автотранс. Они занимаются там, я не знаю, нет, у них страшно криста. Они занимаются доставкой чисто по Марс, РНГ, они послушают крупные бизнесы,
контрактники.
Не только фудтраки, то есть 20-тонники,
очень маленькая норма прибыли, крайне маленькая, особенно если идет на контрактах и на тендерах.
Хозяин бизнеса Фисахович, он, я думаю, выжимает там по максимуму.
Мы просматривали, вот от Леруа нас приглашали на тендер, на АБИ. Мы знаем свою себестоимость, мы смотрим, что они хотят получить в результате оцен. Мы даже пробовали работать с магнитом. Это неинтересно. Работать за орешки – это неинтересно.
То есть, ну, за объемы, да, не очень.
Так, а у вас показатели так
же? Я не хочу озвучить вот эту цифру, да.
А во сколько вы оцените стоимость своего бизнеса?
Сейчас, пока он еще только-только выкарабкивается из ямы, пока еще я не хочу никак его оценивать. Но он только-только начал выкарабкиваться. Я не знаю, я же не профессионал в оценке, я не знаю. Я просто не могу это оценить.
Евгений, вопрос такой. По поводу, вы говорили, на пике 8 миллиардов у вас было.
Это не на пике, это пик был. Нет, пик был дальше, но там было намного ниже норма прибыли. То есть при 7 миллиардах и абсолютно...
А 7, не надо преувеличивать.
При 7 миллиардах было 780 миллионов чистой прибыли. То есть вот была такая рентабельность на абсолютно всех налогах белых выплачивал.
Вот и считаете сейчас, тогда, когда у вас были 7 миллиардов, примерно у вас были деньги сопоставимы с деловыми ИП.
Они были тогда меньше.
Даже меньше.
Они были меньше, значительно меньше тогда были деловые ИП, да.
А сейчас они
далеко, да? Сейчас они, но я оценю, что в 3 раза они крупнее сейчас Желдора, да.
Но это ушел к грузовозах, ушел автотрейдинг, это из таких мастодонтов, да.
И а в это время Желдора экспедиция была очень, когда уходил автотрейдинг, когда он падал и разорялся, Желдор был в очень плохом состоянии, то есть к нему не могло прийти ничего. И все из автотрейдинга ушло, соответственно, столько деловых.
Почему они замерили больше разорялись?
Из-за неправильного управления. Просто неправильное управление. Но это, я считаю, 95% причин неправильного управления.
А вот про бэк вот вы сказали, то есть, что постепенно перебьете их клиент, ну там какую-то часть, а деловые линии чем?
Деловые линии, вот тут уже тяжелее. Деловые линии очень высокоорганизованная компания с хорошо поставленным качеством. У них нет департамента управления качеством, как у нас. У них есть полицейское государство. Очень жесткое полицейское государство. Работает. Это работает. Но у нас люди идут на работу с огромным желанием. Мы управляющим составом никогда не платим переработки, никогда этого в помине не было. И я ни разу не слышала ни от кого слова, что вы нас завалили работой, я вот не могу справиться, я не буду работать с одной. Даже вот мысли такой нет.
Переработки, никогда мотивации нет.
Нету. Работаем на пятом уровне пирамиды Маслоу, на уровне самореализации. Им интересно. Нет. Ну там как раз были многочисленные HR-отделы, многочисленные системы мотивации, да.
Отдел маркетинга.
Не работал отдел маркетинга. Оно не работало совсем никак. Да,
у меня вопрос не про транспорт. Про детей, про обучение детей. Вот вы отправляли
в Англию.
В Англию. Вот почему в Англию, почему они там вернулись, то есть какие у вас...
Это старшая дочь, вторая эта дочь у меня, она еще только вот на следующем году пойдет учиться в институт. Точнее говоря, она чудно поступила в институт. Поступила на бюджет. Ей не хватило баллов для того, чтобы пройти на бюджет в мединститут. Она поступила в какой-то паршивый институт. Через месяц она пришла и сказала, мне этот институт не нравится. Я бросаю. И бросила. Я говорю, а почему ты не пошла? Нет, потому что это платно, я не хочу учиться за твои деньги. И все. Да, мы отправили в Англию. Она как старшая дочь, когда она училась в России, она училась на двух программах сразу, на российской и на английской. То есть она, в принципе, у нее получилось так, что она после 10 класса 18 экзаменов сдавала. Ну, после 11 по двум программам. Уж если она отучилась 5 лет на этой английской программе, ну, где было ее не отправить в Англию? Столько сил было затрачено.
А какую-то роль в бизнесе дети играют?
Дочь у меня работает начальником отдела сопровождения вип-клиентов, да.
У вас старший ребенок один? Ну, да, вообще один ребенок?
Нет, два, старший 24, второй 18.
Две девочки?
Да, то есть они большие уже.
Все, такая разница тут огромная.
Да? Ну, бизнес, что вы делаете? Главное, что старым
будешь, да? Да.
А как долго вы планируете в декрете находиться?
Ну, месяц.
Выдержите?
Ну, судя по тому, телефон никто не отменял, поэтому...
Через месяц точно выйдете?
Да, конечно.
Это круто вообще, охреневаю.
Что вы считаете важным передать вашим детям, ну, в смысле, там?
Умение получать удовольствие от нужных вещей. Потому что сейчас большинство получает удовольствие от чего? Алкоголь, в барах посидели, крутую шмотку купили, крутую машину купили, вот от этого получили удовольствие. А человек может судить по тому, от чего он получает удовольствие. Умение получать удовольствие от работы, от самореализации, от того, что ты создаешь, и тебе интересно смотреть, что ты создаешь. Если это передам, потому что материально обеспеченные дети, и внуки, и правнуки, то есть в этом вопросов нет.
Система открытая вверх для каждого человека, это своего капитала.
Я пытаюсь. Это же мне самое выгодно. Чем больше я вытолкну вверх, тем больше я забот сниму с себя и отдам этим людям. И они будут работать. Они будут приносить пользу, они будут наращивать компанию.
Чакры,
это чакры. Значит, чакры вряд ли, но я себе сама облегчаю жизнь. То есть мне невыгодно иметь плохих подчиненных, либо глупых подчиненных. Я себе головную боль получаю.
Много просто, на всех хватает.
Ну, их надо убирать. Не бояться. Все?
Спасибо. Друзья, помните, что... Эту встречу просто реально помог нам сделать и сделал, можно сказать, Егор.
Давайте Егору послушаем.
Я думаю, ему тоже воздастся за...